Сегодняшняя наша глава – это глава Корах. То есть эта глава содержит в себе необычайно интересную историю о споре в пустыне, который был организован Корахом против Мойши. Интересно, что наша глава начинается с фразы, которая имеет как бы разное толкование среди комментаторов. То есть глава не дает практически никакого вступления, не говорит, когда произошли эти события, не говорит время, не говорит место. И как будто бы это событие происходит в неком как бы отдаленном мире. То есть как будто бы оно стоит выше времени. Поэтому интересно, что есть настолько крайний спор между мнениями комментаторов, что по мнению Раби Авраама ибн Эзры события произошли сразу после того, как Всевышний поменял первенцев на левитов, в то время как, по мнению Рамбана и, соответственно, других комментаторов, эта глава имеет непосредственное место в Торе после главы Шлах, после истории с разведчиками. В этой главе есть много разных вопросов, то есть что мы на самом деле рассматривали в прошлом году. И это вопросы довольно известные, то есть кто были люди, которые спорили Моше. Тора говорит, что вместе с Корахом было еще несколько людей, которые были потомками Рувена. Соответственно, Датан, Авирам, и он сын Пелота. И также плюс к этому было 250 человек, которые участвовали вместе с ним в споре. И мы много на прошлом году довольно глубоко пытались в деталях рассмотреть причину спора Кораха с Моше и, соответственно, разные поводы, которые были у разных участников. То есть в чем была разница между Корахом, в чем была разница в претензии Датана и Авирама, и также в чем была разница в ожиданиях 250 человек, которые участвовали в этом споре. Соответственно, мы учитаем, что Моше, то есть мы сейчас вернемся к нашей главе, рассмотрим ее более детально. То есть в общих словах Моше предлагает им, то есть их вопрос был в том, почему Моше, то есть вся еврейская община святая, среди них Всевышний, почему Моше возвышается над общиной Всевышнего с Аароном. И дальше Тора рассказывает, что Моше предлагает Кораху с его общиной взять 250 совков и, соответственно, принести в искурение. То есть интересный вопрос, который вращается вокруг этого отрывка, это то, чем мотивировано такое предложение Моше. То есть Моше – это было его личное решение. Если это его личное решение, то, соответственно, автоматически возникает вопрос, почему Моше предлагает сделать им воскурение, которое, то есть какое это было воскурение? Было воскурение, которое на самом деле приносилось в храме, либо это было особое воскурение, которое не приносилось в храме. И дальше мы видим, что на самом деле эта история разделена на несколько частей. То есть в одной части мы видим, что Моше, он как бы его оппонентами являются все эти люди. В следующей части оппонентами Моше являются только Корах. То есть Моше обращается к Кораху. В следующей части Моше обращается к Датану Авираму. И мы видим, что после его общения с Датаном Авирамом, он на первый взгляд меняет некоторые условия в том тесте, в том испытании, которое должно быть. То есть если изначально мы видим, что в испытании должны участвовать только эти 250 человек, то потом Моше говорит, что также Аарон будет участвовать в этом испытании. И мы видим конец, который происходит, то, что Датан Авирам, то есть куда-то исчезает он, проваливается в землю, и мы не знаем на самом деле, что происходит с Корахом, то есть что, какая судьба постигает его, то есть Корах провалился в землю тоже, Корах был сожжен, как эти 250 человек. И, соответственно, на самом деле, самое интересное, что вся наша глава Корах, вращается вокруг этой истории. То есть на самом деле дальше в нашей главе рассказывается о том, что евреи возмутились тем, что произошло. То есть они обращаются к Моше и говорят, что Моше и Аарон, они сожгли людей Всевышнего. То есть они как бы видят, что то, что произошло с этими людьми, было неправильно. Дальше Тора рассказывает о специальном испытании дополнительном, которое Моше, Всевышний предлагает Моше, то есть связанное с посохами предводителя каждого колена. И также потом описывается разделение как бы функций, которые принадлежат коэнам и левитам. То есть на самом деле вся наша глава, которая называется глава Корах, вращается вокруг этой истории. Вообще в Торе не так много глав, которые носят персональные имена. Самая первая глава в Торе, которая носит персональное имя, это глава Ноах. После этого во всей книге Брейшис нету больше главы, которая имеет чьё-то имя. В книге Шмот есть одна глава, которая называется Итро. В книге Ваикра нету ни одной главы, которая имеет персональное имя. В книге Дворим, соответственно, тоже нету. В книге Бамидбар есть сразу несколько глав. Есть глава Корах, есть глава Балак, есть глава Пинхас. То есть у нас есть несколько глав, которые имеют... Тяжело. На самом деле очень сложно изучать главу Корах, поскольку каждый раз, когда мы начинаем изучать эту главу, у нас в сознании сразу же рисуется картина Короха, облаченного в талит из синей шерсти. То есть настолько как бы наше сознание связано в этой истории, как бы то, что у нас как бы есть наша глава. И есть мидраш, который связывает как бы эту главу с некоторым образом. То есть на самом деле практически невозможно отделить Короха от образа, который создали мудрецы. То есть каждый раз, когда мы начинаем учить главу Корах, автоматически Корах представляется как человек, обращающийся к Моше с вопросом, касающимся, нужно ли добавлять синюю нить в талит, который полностью сделан из синей шерсти. Или как человек, который обращается к Моше с вопросом, нужно ли вешать мезузу на дом, в котором висит мезуза, в котором находятся свитки Торы. То есть практически настолько мудрецы наши создали образ этого человека за счет мидраши, что практически невозможно, читая текст Торы, как будто бы пересоздать этот образ по-другому. И самое интересное, что Корах, несмотря на то, что он как бы является главным действующим лицом в нашей главе, в нашей главе ни разу он сам от своего имени не произносит ни одной фразы. Тора начинается, наша глава, следующими словами. «Взял Корах, сын Ицхара, сын Кегата, сын Леви, и Датан, и Авирам, сыновья Элиава, и он, сын Пелет, сыновья Рувина». То есть сам этот стих необычайно тяжелый в его понимании. Почему? Потому что в Иках и взял Корах в единственном числе. И дальше перечисляется несколько людей. То есть как понять это слово «в Иках» и «взял»? То есть есть объяснение, что можно понять, что Корах взял этих людей. Можно понять, что Корах и они, эти люди, как бы вместе взяли тех, о ком будет Тора говорить дальше. Либо, как что слово «Ваиках» здесь и «взял», оно не имеет отношения к плану действия физического, а имеет отношение к идее мысли, которая возникла у Кораха. То есть на самом деле получается, что слово «Ваиках», причем Раши и Рамбан, приводят одинаковый мидраш, в котором приводится стих из книги Йов, в котором говорится, куда ведет тебя твое сердце. То есть что... И соответственно Раши объясняет, что слово «Ваиках», опираясь на перевод Онкелоса, переводится здесь, Онкелос переводит как «Ваитпалик», и разделился Корах. То есть Раша объясняет, что куда как бы возьмет тебя твое сердце, это в плане отделения, что Корах взял себя в сторону, он как бы выделил себя от всех остальных евреев. В то время как Рамбан объясняет, что слово «Ваиках» в данном случае «взял», оно не имеет значения отделения физически, как бы отделения в сторону, а имеет в виду, что Короха возник некий замысел. И он связывает это с тем, что написано непосредственно в книге Йов, в котором, соответственно, один из оппонентов Йова говорит, что как бы его мысли заводят его как бы в область отрицания божественного провидения. И, соответственно, Рамбан говорит, что в данном случае слово «ваиках», в отличие от того, как Раши утверждает, что оно здесь означает, что он отделился от всех людей, оно означает здесь, что Корах начал, как бы у него возник некий замысел, в котором он собирается сделать все, что он собирался сделать. И то, что Онкелус переводит здесь «вид палик», и также дальше он переводит в нашей главе на «альдавар Корах», по делам Короха, Рамбан объясняет, что Онкелус, он не просто переводчик, а он комментатор, и в данном случае он переводит это не дословный перевод слова «взял», а он переводит это по смыслу. То есть вот это слово «вейтпалек», «разделился Корах», в хасидизме рассматривается как некоторая концепция, что Корах и его община, то есть как Датан и Авирам, связаны с идеей разделения. То есть на самом деле сегодняшний наш урок я хотел построить из двух частей. Первая часть, это я хотел посмотреть, как эта наша глава рассматривается с точки зрения Нахманида, то есть одного из наших классических комментариев. И, возможно, в этом будет повторение. Вот. И другая вещь, я хотел рассмотреть нашу главу с точки зрения нескольких хасидских книг. То есть мы увидим, что хасидизм представляет собой как бы много различных течений, на самом деле представляет целый спектр взгляда на Короха. То есть на самом деле это необычайно интересная вещь, что как бы чем ближе мы приближаемся к хасидизму, тем больше как бы Корах возносится из простого как бы человека, восставшего против Моше, на уровень некоторого великого мыслителя, который как бы основывает свой спор не просто на желании захватить власть, на обычной зависти, как пишется в Мидрашах, что Корах завидовал и так далее, завидовал величию Моше, или завидовал тому, что как бы ему он не стал главным предводителем колена Леви, а что хасидизм на самом деле рассматривает это как некоторое либо духовное испытание для него, либо ошибку в его понимании устройства мира. То есть в этом как бы хасидизм представляет целый спектр объяснений только как бы идеи Короха, кто он был. То есть как будто бы Корах возносится практически на уровень великого праведника. Как причина как бы падения которого была некоторая ошибка в понимании пути служения Всевышнему. На первый взгляд интересно, что Тора не предлагает нам, то есть мы не знаем ничего о Корахе, кроме того, что написано здесь. И на первый взгляд Тора не просто так упоминает здесь, кто такой был Корах. То есть Корах, сын Эцгара, сын Кегата, сын Леви. То есть на первый взгляд, дальше говорится, Датан и Авирам, сыновья Элиава, и он, сын Пелет, сыновья Рувина. То есть на первый взгляд Тора, мы можем предположить, приводит здесь родословную Кораха и родословную этих людей, для того, чтобы сказать, что их родословная является некоторой причиной того спора, в который они начали. То есть Корах не был обычным человеком. Корах был из необычайно знатной семьи, потому что он был сыном Кегата. Кегата, то есть он был внуком Кегата. Кегат это был один из самых как бы знатных семей среди левитов, которые несли на себе предметы храма. И так Мидраш говорит, что Корах был из тех людей, который нес на себе ковчег со скрижалями. То есть Корах не был обычный левит, это был человек необычайно знатный. Более того, в Талмуде написано, что Корах был один из необычайно богатых людей. Говорится, что все серебро, которое Иосиф собрал в Египте, он разделил его на три части. И одну из этих частей получил Корах. То есть как будто бы Короху принадлежало, то есть серебро, которое Иосиф разделил на три части, это тоже некий духовный символ, потому что кесеф – это понятие страсти и любви. То есть получается, Мидраш этот Талмуд говорит, что как будто бы Корах получил третью часть некой духовной силы, которая была передана от Йосифа. Датана Авирам, сыновья Элиава, и он Бен Пелет, сыновья, все они были сыновья Рувена. И встали перед Моше. И опять дальше непонятно. И людей, сыновей Израиля, 250 человек. Предводители общины, крей моет, то есть те, которые взываются на собрание, или те, кто созывают собрание, люди имени. То есть число 250 необычайно интересно. То есть почему именно 250? То есть откуда берется число 250? И на самом деле это остается загадкой. То есть непонятно, почему именно такое число. То есть мы знаем, что было понятие 70 старейшин, было понятие 12 лидеров в каждом колене. Тут мы видим, почему-то берется число 250. И именно подчеркивается несколько раз, что было 250 человек. И более того, в этой главе есть необычайно интересное совпадение с числом 250, о котором я не буду рассказывать. Так.
На следующий
вопрос. Вот. Да, это важный момент. То есть, если мы подумаем, кто сюда, сейчас мы рассмотрим дальше. И встали, собрались они на Моше, то есть слово «Ваигалу», слово «собрание», и на Агарона. И сказали им. Эта фраза необычайно интересна в нашей главе, потому что вокруг этого слова идет некоторое здесь, как бы явно Тора подчеркивает повторение этой фразы. Они говорят «Раф лахем», то есть «много это для вас», ибо вся община, «кольха эда», «кулам гдошим», все святы, и среди них Всевышний. И дальше они говорят, «Мадуа, почему титнасу, вознесетесь вы, аль-кагаль хашем?» То есть их обращение состоит из трех частей. Первая часть – это «раф лахем», то есть «много для вас», то есть «чего много величия». Вопрос, какое величие? То есть разное величие, с чем, каким конкретно величием они спорят. Есть величие в плане власти – то, что Моше и Аарон обладают некоторой властью над еврейским народом. То есть Моше является царем, то есть является его как бы в руках находится реальная власть, он реальный лидер. То есть его власть это не только духовная власть. И Аарон, который является первосвященником. То есть в этой фразе «Раф Лахем», что они имеют в виду? То есть они имеют в виду власть Моше как лидера над еврейским народом, либо имеют в виду его возвышенное духовное положение. Интересно, что здесь есть две вещи. Ибо вся община, все святые. То есть интересно, что они говорят здесь не просто, что вся община святая. Это на что обращают внимание комментаторы. «Кикольха эда кулам гдошим». То есть они, почему написано «кулам»? Все они святы. То есть они не говорят просто, что вся община святая, они говорят, что вся община, все они святые. То есть здесь подчеркивается, возможно, то есть как объясняется в некоторых хасидских книгах, что святость не просто это общая святость всей общины в целиком, а это святость каждого отдельного еврея. И среди них Всевышний. Это первая часть. Мадуа, то есть интересно, что в Торе есть несколько слов, то есть есть слово «лама», «почему». Здесь используется именно слово «мадуа», то есть это слово отличается по смыслу от слова «почему», то есть «лама», возможно, переводится «для чего». Мадуа – это некоторый вопрос, связанный как бы с пониманием. То есть, как, например, приводится в Торе, когда Моше видит горящий куст, он говорит, что, соответственно, приближусь и увижу, почему не сгорает куст. То есть, «мадуа лой ваяросне», то есть, как бы он поймет причину несгорания куста. То есть, здесь Соответственно, не просто лама, почему, как бы для чего, с какой целью, а мадуа – это как бы некоторое постремление понять, почему возноситесь над общиной Всевышнего. Причем здесь интересная вещь, что вначале написано слово «эда» – община, в конце написано слово «кагал». То есть эта фраза, их делится на две части, каждая из которых заканчивается именем Всевышнего. То есть первая часть, то есть три части реально. Первая – это «раф лахэм», то есть «много вам». И дальше они говорят, ибо вся община, все они святые, и среди них Всевышний. Это первая часть, то есть заканчивается именем Всевышнего. И дальше, почему вы возноситесь над общиной Всевышнего? Раши здесь объясняет, и так пишут многие комментаторы, что их вопрос был связан с тем, что все евреи слышали на горе Синай обращение Всевышнего. То есть их обращение, почему, откуда берется святость еврейского народа, каждого отдельного еврея? Потому что все евреи непосредственно на горе Синай слышали обращение Всевышнего. Что важно в этой фразе? В этой фразе важно, что на самом деле это единственное место в этой главе, где Корах что-то произносит. И то он не произносит это как от себя, он произносит это только как бы среди остальных людей. То есть как будто бы Корах стоит здесь во главе, то есть если мы видим, что наши мудрецы описывают его, что Корах собрал большое количество людей, и он собрал, взял талит синий, который сделан из синей шерсти, как будто бы Корах обращается с Моше, ведет с ним споры, разные мидраши, то есть как будто бы эти все мидраши, они восполняют то место огромное, которое остается в нашей главе незаполненным. Потому что если задумаемся, проанализируем всю главу, Корах, который как бы в начале главе говорится, что взял Корах, он здесь ничего не говорит, он какое-то безмолвное действующее лицо. То есть, соответственно, его образ, он как бы дополняется этими мидрашами. Потому что даже в этой фразе, в которой они обращаются, то есть в отличие, например, от Датана Авирама, который непосредственно в нашей главе дальше аргументирует, как бы обращается к Моше с серьезной претензией и даже вызывает его гнев, Корах лично сам с Моше ничего не говорит. То есть его обращение как будто бы от имени, он обращается среди остальных людей. «И услышал Моше, и упал ниц». Что это за падение ниц в данном случае было? Что он расстроился? Или он упал ниц для того, чтобы получить, как пророки падают ниц, чтобы получить откровение от Всевышнего? То есть это вопрос, что означает эта фраза. На самом деле мы в прошлом году рассматривали это. «И сказал он Короху и ко всей общине его». То есть кому реально он обращается? Корах и вся община. Кто это вся община Кораха? Это 250 человек. Или это Корах и Датан и Авирам все вместе? Или это только сам Корах и левиты, которые были с ним? То есть здесь непонятно. «И обратился к Мор-Кораху и к его общине, сказав, утро и узнает Всевышний того, кто принадлежит ему, и святого и приблизит к себе, и тот, которого он выберет, приблизит к себе». То есть здесь есть три вещи, которые упоминает Моше. И на самом деле это серьезный вопрос, что он имеет в виду. Первое, он говорит, утро узнает Всевышний, это Ашер Ло, то есть того, кто принадлежит ему. Дальше он говорит, вы это Кадош и святого, вы икриф Алав, и приблизит к себе, то есть здесь написано вы икриф в прошедшем времени. То есть «вэ икрив», «икрив» — это прошедшее время, и «приблизил», просто идет форма «вэ икрив», в иврите прошедшее время обращается в будущее. И дальше говорится, и того, которого он выберет, приблизит к себе в будущем времени. То есть в чем разница между тремя этими понятиями? Первое — тот, который ему. Второе — святого, то есть кто такой кадош, святой, которого он приблизит к себе. И кто такой, которого он выберет и приблизит к себе? То есть, сейчас здесь упоминаются три разных понятия. Соответственно, комментаторы, сейчас мы увидим, как это рассматривать. Сегодня мы в основном будем концентрироваться на комментарии Рамбана. И дальше он говорит им, это сделайте, возьмите вам махтот это, соответственно, совки, корох и вся община его. То есть, видим, здесь повторяются некоторые слова. Корох и вся община его, до этого говорилось тоже, корох и всю общину его. И поместите на них огонь. И положите на него кторет перед Всевышним завтра. Какой кторет? То есть на самом деле, это имеется в виду, что они должны сделать воскурение, которое делает Аарон в храме. И почему именно воскурение? То есть почему нет другую форму службы? И будет человек, которого выберет Всевышним, он именно святой. Раф лахем бней леви, то есть много будет для вас сыновья Леви. То есть мы видим, что здесь как будто Моше возвращается к той фразе, с которой начал Корах, его люди, обращение к нему. То есть они начали с фразы раф лахем, то есть много чересчур вам. Моше заканчивает первую часть своей речи в той же фразе раф лахем. Но кому он обращается? Бней леви. Бней леви был только Корах. То есть, кто были эти 250 человек? Согласно, интересно, что есть спор серьезный. Рабейну Хананель говорит, что эти 250 человек были все левиты. Рамбан выступает против этого объяснения. Говорит, что не дай бог такое предположить, что среди левитов, которые были избраны им коленом для Всевышнего, то есть, были не просто написано люди, это были самые как бы знатные люди, главы колена. То есть, что среди них 250 человек нашлось, глав колен, которые выступили здесь против Всевышнего. И он говорит, что здесь Тора подчеркивает, что это они были из сынов Израиля. То есть, нельзя предположить, что это были левиты. Если так, то получается, что это обращение, оно относится только к Короху и к левитам, которые были с ним. Или, может быть, к Короху и к другим левитам. То есть, если задуматься, то Корах, он был примерно возраста Моше. То есть, если мы посчитаем, что Моше и Аарон, они были сыновьями Амрама, Амрам был сыном Кегата, и Кегат был сыном Леви, то, соответственно, Корах, он является также внуком Кегата. То есть, по идее, это не был, ему должно было быть примерно лет столько же, сколько Моше и Аарону. То есть, по идее, если мы посчитаем, что всех левитов было 22 тысячи, и что на самом деле, что у Леви было, соответственно, три сына, Кегат, Гершон и Мрари, и, соответственно, у Кегата тоже было несколько сыновей. То есть получается, что Корах, как бы его потомков, это могло быть примерно несколько тысяч человек, теоретически. То есть, как бы Корах, если ему было 80 лет, то есть, и на самом деле, он как бы был третьим поколением. То есть, если мы поделим количество людей, левитов всех 22 тысячи на количество как бы людей из каждого поколения. То есть получится, что Корах был мог быть довольно многодетным человеком. То есть вся его семья могла включать в себя. Говорится, что дети его не умерли. Его дети тоже могли быть люди уже, которым могло быть лет 60. То есть у него могли быть внуки, правнуки. То есть их было давно, по идее, их должно было быть довольно много, включая как бы до одного месяца, если быть. Получается, что Корах, то есть обращение к сынам Леви, это относится только к Кораху. То есть получается, что Моше в этой первом своем обращении, он не обращается, с одной стороны обращается к Корах и вся его община, а с другой стороны непонятно, что вроде он говорит только к левитам. И все его общины, только Корах был левит. Датан и Авирам были сыновья, и на первый взгляд Датан и Авирам не присутствовали в данный момент. Почему мы это видим так же, что Датан и Авирам не были среди тех, кто делали это воскурение? Более того, мы видим, это серьезный вопрос в этом отрывке, что среди делающих воскурение здесь не упоминается, что должен участвовать Аарон. Здесь говорится, что, соответственно, эти 250 человек, которые будут, они каждый из них, причем Корах на первый взгляд должен участвовать с ними, то есть они все должны делать воскурение. Датан и Авирам, они воскурение не делали, вопрос делали сам Корах воскурение, это другой вопрос, который как бы, о котором спорят комментаторы. И дальше мы видим, что Моше продолжает. «И сказал Моше Короху». То есть здесь уже Моше обращается непосредственно к Короху. Причем интересно, что в первой части написано «Ваидабер эль Корох» и «говорил Короху» слово «Ваидабер». То есть это активная форма речи. Следующая часть написана «Ваёмер Моше эль Корох» и сказал Моше Короху. То есть какая разница, то есть в этой части, то есть на первый взгляд он обращается здесь к тем же людям, с кем он говорил до этого, или это его речь, то есть и здесь слово «Ваёмер» является продолжением первой части его речи, либо, то есть поскольку в первой части как бы идея была концентрирована на тесте, который будет завтра, либо на самом деле в первой части Моше обращался и к Короху, и всем этим людям, в то время как здесь он обращается только к Короху самому, или «послушайте, пожалуйста, сыновья Леви». И здесь мы видим, происходит другое совпадение, что Моше обращается фразой «Гамиат Михем», «мало ли для вас», и потом мы видим, что Датан и Авирам, когда обращаются к Моше, они тоже начинают с фразы «Гамиат», «мало ли». То есть как будто бы два раза. Они обращаются с Моше с фразой «Раф Лахем». Моше отвечает им с фразой «Раф Лахем». Моше обращается к Короху с фразой «Гамиат», то есть «немало ли для вас». И Датан и Авирам обращаются к Моше тоже с фразой «Гамиат». То есть как будто бы Тора некоторыми словами пытается связать некоторый как бы конфликт, который происходит между Моше и этими людьми. «Мало ли для вас, что выделал Всевышний Бог Израиля, вас от всей общины Израиля, для того, чтобы приблизить вас к Нему, для того, чтобы совершать служение в Мишкане Всевышнего и стоять перед Всевышним, перед общиной, служить им. И приблизил тебя и всех братьев твоих сыновей Леви с тобой». И запросите также Когону. Поэтому вы, ты и вся община твоя, вы собрались на Всевышнего, Аарон, что он, что вы как бы возмущаетесь им. На первый взгляд в этой фразе Моше серьезный вопрос. Откуда Моше видит, что они просят стать коэнами? На первый взгляд они говорят о том, что весь еврейский народ, он является святым народом. Откуда Моше взял, что Корох собирался стать коэном? На первый взгляд Корох наоборот говорил, что нам не нужны коэны, каждый еврей является святым. Откуда вдруг Моше вы взял эту идею, что вы хотите стать так же, как просите себе когону? Серьезно интересный вопрос. И более того, он говорит им, что вы собрались на Всевышнего. То есть что это означает, что вы собрались на Всевышнего и почему возмущаетесь Аарон? Да, важная вещь, которую я забыл упомянуть, что в Торе здесь было сказано, в их обращении, они говорят интересное слово, довольно редкое для всего Танаха. А в Танахе упоминается всего три раза. Они говорят, почему вы возноситесь над общиной Всевышнего, Кагал Гашем. Оказывается, эта фраза «Кагал Гашем», «община Всевышнего» упоминается в Танахе всего три раза. Один раз в нашей главе, один раз в главе Хукат, там, где тоже евреи возмущаются, нечто, что происходит, говорят, почему вы привели общину Всевышнего в это место. И один раз упоминается в истории, связанной с тем, что Давид собирался построить храм. Там тоже упоминается фраза «Кагал Гашем». То есть довольно редкая фраза в Танахе. И именно в этом месте эти люди называют еврейский народ общиной Всевышнего. Дальше Тора рассказывает, что послал Моше позвать Датана Авирама, сына Лиава, и сказали ему «Не подымемся мы». Почему здесь написано, что он посылает для того, не просто Датану Авираму, а написано, что они были сыновьями Лиава. То есть как здесь важно для понимания послания Моше, что эти люди именно были сыновьями Лиава. И мы видим, что Тора, опять-таки, их фраза построена интересным образом. То есть они говорят в начале «лоналэ», то есть «мы не подымемся». «Мало того, что ты поднял нас из земли текущей молоком и медом, для того, чтобы мы умертвить нас в пустыне, также властвовать над нами ты собираешься. И также не к земле, текущей молотком и медом ты привел нас, и дал нам наследие, поле и виноградник. Глаза ли людей этих ты хочешь тынакер вырвать? Лонале, не подымемся. То есть их фраза организована таким же образом, что они начинают со слов лонале, не подымемся, и заканчивают фразой лонале, не подымемся. Интересно, что их фраза кажется как бы полным абсурдом, то есть они возмущаются Моше тем, что он вывел их из земли, текущей молоком и медом, для того, чтобы они погибли в пустыне. И также ты хочешь властвовать над нами. Что значит «кистерер алейну гам тистерер»? Сейчас посмотрим, как Рамбан это будет объяснять. И также к земле, текущей молоком и медом, ты привел нас, несмотря на то, что и дал нам наследие, поле и виноградник. Несколько комментаторы говорят, что они реально говорят о том, что мы не жили хорошо в Египте. То есть, возможно, это были знатные люди даже там. И, соответственно, Моше не исполнил обещание. Он вывел евреев в пустыню. И получилось все, что все поколение погибнет там. То есть, что даже их обвинение Моше, в нем есть как бы доля правды. То есть, они не выдумывают о том, что они покинули хорошую землю. Но само как бы возмущение, говорят, что он вывел их в пустыню для того, чтобы умертвить там. Написано, что «и разгневался Моше сильно, и сказал Всевышнему, не обращайся к их приношению». То есть Моше разгневался сильно именно их обращением к ним, к нему. То есть не теми людьми, которые хотели принести воскурение. Мы видим, что Датан и Авирам в этой истории, они на самом деле ни на что не претендовали, они даже не участвовали в этом споре, они были среди тех людей, которые претендовали на то, чтобы приносить воскурение. То есть они просто спорили с Моше. Они были его, как можно сказать, политическими оппонентами, его лидерства. То есть не претендуя при этом сами ни на какую роль. И мы видим, что Моше меняет свое как бы решение изначальное. И сказал он Всевышнему, не обращайся к их приношению. Какое приношение имеется в виду? Имеется в виду то воскурение, которое собираются делать, имеется в виду жертвоприношение, или имеется в виду нечто другое. И он говорит, что никогда я не брал у них ни одного ни осла, то есть это имеется в виду, что перечисляет полномочия свои как настоящего царя или лидера, что это даже у него есть в возможностях, но он никогда это не делал, никогда никому не делал вреда. И дальше говорится, и сказал Моше Короху, ты и вся община твоя, будьте готовы перед Всевышним. Ты, и они, и Аарон завтра. И мы видим, что здесь Моше опять возвращается к тому же, что он уже говорил, но он добавляет сюда Аарона. И говорит, возьмите каждый совок и положите на него воскурение и принесите перед Всевышним каждый совок свой 250 совков. Ты и Аарон, каждый человек совок свой. То есть здесь делается ударение 250 человек. И Корах, и Аарон. То есть до этого, на первый взгляд, не было сказано, что Аарон должен был участвовать в этом. Вопрос, соответственно, почему Корах, то есть почему Моше поменял свой изначальный замысел? Я пропущу этот отрывок дальше, то есть то, что здесь рассказывается. Соответственно, дальше Тора говорит, что здесь приводится некоторая фраза, когда как бы все это происходит, Моше идет к ним со старейшинами Израиля, и написано, дальше Моше говорит такую вещь. То есть я как бы прискакиваю на некий конец этой истории. И сказал Моше, этим узнаете, что Всевышний послал меня сделать все эти действия, и не из сердца моего. Если, подобно всякому человеку, умрут эти, и то, что приготовлено всякому человеку, случится с ними, не Всевышний послал меня. Именно видим, что насколько что Рамбан отличается здесь от комментария, который дают другие комментаторы. Если творение сотворит Всевышний, что значит «Ваимбрия» и «Варахашем», что значит слово «творение» здесь, «и откроет земля уста свои, и проглотит их и все, что им, и спустятся они живыми в могилу, и узнаете, что на отцу это как прокляли, то есть оскорбили люди эти Всевышнего». И дальше, соответственно, рассказывается то, что с ними случилось, и когда все это заканчивается, дальше Тора говорит, что евреи обращаются ко всему, то есть их совки, Тора говорит, что должны были быть из них сделано покрытие для жертвенника. И дальше говорится, что вся община жаловалась на следующий день на Моше и Аарона, сказав: «Вы уничтожили народ Всевышнего». То есть, и дальше идет продолжение нашей главы, там, где, соответственно, начинается мор, в котором погибло огромное количество людей. И Моше посылает Аарона с воскурением для того, чтобы это воскурение остановило мор. То есть это как бы общее, значит, начало нашей главы. После этого идет как бы тикун, исправление, которое было сделано Всевышним. Начнем рассмотрим несколько комментариев, которые, соответственно, Рамбан отличается от других комментаторов. Соответственно, в прошлом году мы рассматривали то, что Рамбан строит целую как бы идею того, почему, собственно, эти события описываются в этом месте. То есть, несмотря на то, что мы это рассматривали в прошлом году, не будет лишним это повторить. Соответственно, Рамбан, в отличие от Ибн Эзры, который делает предположение, что эти события произошли в пустыне Синай, когда непосредственно Всевышний поменял первенцев на левитов, и он приводит несколько доказательств, то есть он говорит, что по объяснению Ибн Эзры, соответственно, Корах претендовал на то, чтобы стать коэном. 250 человек, говорит, были первенцами, и они хотели стать служителями Всевышнего, левитами. А Датан и Авирам, которые были потомками Реувена, они претендовали на то, что, соответственно, первородство было отобрано у колена Реувена и отдано было колену Йосиф. Соответственно, Рамбан опровергает, спорит с несколькими утверждениями Ибн Эзры, хотя соглашается с ним в целом в следующем вещи. Он говорит, что это событие в Торе, как бы Рамбан следует принципу, что в Торе мы должны максимально следовать хронологическому порядку, и говорит, что в Торе это событие описывается после главы Шлах. И он говорит, что это не случайно. Почему? Потому что Моше, авторитет Моше, как бы, как лидера еврейского народа после того, как он вывел евреев из Египта, после того, как он евреи перешли через Красное море, и все чудеса, которые происходили в пустыне, плюс дарование Торы и так далее, авторитет Моше не мог быть поколеблен никем. И именно после главы Шлав, в которой рассказывается о том, что евреи отослали разведчиков в Израиль, и в результате было установлено, что евреи останутся в пустыне на 40 лет. И говорится, что Моше не смог своей молитвой отменить это постановление Всевышнего. То он говорит, что на следственном авторитет Моше как бы мог быть, как бы именно в этот момент Корах мог выступить против него, не в какой другой момент. И более того, он хочет привести, приводит доказательство, что на что именно апеллируют Датан и Авирам. Они именно говорят о том, что Моше привел их в пустыню, где они все погибнут. То есть неизвестно, какое будущее будет не только у этого поколения, но у всех потомков. Посмотрел, что есть, приводится комментарий, который говорит, что Моше насмехается над ними. Что не просто, что он привел их в пустыню, а что он также дает им заповеди, которые не имеют места в пустыне, они будут только в будущем. То есть как будто бы он как бы и смеется над ними этими вещами. То есть там фраза, что они говорят, что как будто бы глаза ты наши хочешь выколоть. То есть что это означает? Что как будто бы Моше говорит им о вещах, которые никогда не случатся. То есть он говорит о заповедях, которые имеют место только в земле Израиля. И Рамбан не согласен с комментарием Ибн Эзры, который говорит о том, что колено Реувена, оно возмущалось тем, что было отобрано первородство у него. Почему? Потому что это было сделано самим Яковом, то есть к этому Моше не имел никакого отношения. Соответственно, он говорит, что все эти события произошли в пустыне, то есть после того, как евреи, написано, прошли через несколько как бы печальных событий, еще до истории с разведчиками, и тем более после истории с разведчиками. И, соответственно, в этом месте Корах решил с ним спорить. То есть одна из вещей, что как будто бы Моше... И Рамбан здесь говорит, что все, кто как бы участвовал в этом споре, это были первенцы, говорит Моше, Корах, Моше здесь. То есть, я извиняюсь, Рамбан говорит здесь. Но дальше он говорит, что на самом деле, вследу говорят, что это были первенцы, он следует комментарию наших мудрецов, которые говорят, что до дарования Торы, то есть до истории с золотым тельцом, служение Всевышнему было посредством первенцев. В то время, как он говорит, на самом деле на уровне пшата, до того, как были выбраны левиты, каждый еврей мог служить Всевышнему. То есть мы знаем, что во время, когда нету центрального храма и разрешены помосты, то, соответственно, на помосте каждый человек рядом со своим домом может создать маленький храм, так помост и служить там Богу. Важный момент, который рассматривает Рамбан дальше. Как он говорит, что, соответственно, в этой фразе, как мы сказали, что Моше отвечает Короху и говорит, что, соответственно, Всевышний знает, кто ему, и святой, и приблизит его к себе. И дальше он говорит, тот, кто выберет, приблизит его к себе. Соответственно, Рамбан объясняет несколько вещей. Первое говорит, что тот, кто принадлежит ему, имеются в виду левиты. Почему? Потому что есть здесь два спора. Первое – это претензия первенцев встать на место левитов. Второе – это претензия левитов, то есть Короха, занять место коинов. Соответственно, здесь поэтому говорится три вещи. Первое – это тот, кто принадлежит, он Всевышний покажет, тот, кто принадлежит ему, имеется в виду левиты. То есть мы видим, что когда... И другая вещь, святого, это имеется в виду коины. Соответственно, когда эти люди были наказаны Всевышним, то есть Всевышний не, то было ясно, что он не избрал их служение. И когда было принято воскурение Аарона, стало известно, что это Аарон, который как бы обладает святостью. Что же тогда означает следующая часть, которая говорится, что тот, кто будет, тот, кого Всевышний избрал и приблизит к себе. И здесь Рамбам объясняет серьезную вещь, что имеется в виду избрал понятие выбора, имеется в виду понятие вечности, что это не только спор в конкретном моменте, касающийся данный момент Аарона, а то, что Всевышний избрал потомков Аарона, что они будут постоянно служить ему на все поколения. И, соответственно, он приблизит их к нему. То есть, соответственно, это испытание будет знаком на все дальнейшие поколения, чтобы другие люди не спорили с тем, кого избрал Всевышний, и с его потомством. То есть мы видим, что Рамбан говорит, что почему здесь написаны три вещи, как мы сказали, три разных детали. То есть кто это тот, кто принадлежит ему, святой, которого он приблизит, и тот, кто он выбрал, приблизит себе. То есть Рамбан говорит, что здесь три детали спора. Первое – это понятие левитов, второе – это коины, и третье – это то, что коины избраны навсегда. То есть на самом деле это серьезный вопрос, то есть почему? Коэн может быть, отличаться, то есть коэн – это не личное достоинство. То есть может оказаться, что обычный еврей стоит на духовном уровне гораздо выше, чем коэн. То есть почему Всевышний сделал так, что святость, то есть служение сосредоточено в какой-то конкретной семье? То есть принадлежность к этой семье это не обязательно гарантия того, что человек будет на высоком духовном уровне. И, соответственно, может получиться так, что люди, евреи из обычной, как бы не принадлежащей семье коэнов, будут на уровне более высоком, чем коэны. В Талмуде есть история про Шма и Эфталиона, которые были герами, которые сказали первосвященнику, который обратился к ним с неуважением, они сказали, что, соответственно, они пришельцы, которые являются потомками Авраама, которые, как бы, которые ведут себя как потомки Авраама. Он же потомок Авраама, который, соответственно, не ведет себя как потомок Авраама. Кстати, получается, что как бы они, являясь Герем, Шма и Эфталион, они как бы ближе были к Агарону, чем первосвященник, который был непосредственно его потомком. Получается, что вопрос, это, возможно, один из вопросов, который волновал этих людей. То есть, почему служение Всевышнему сконцентрировано в конкретной семье, в потомках Аарона? И, соответственно, это ответ, что в этом испытании, которое Моше хочет, чтобы они участвовали, будет знаком на все дальнейшие поколения, что именно Аарон и его потомки навсегда установлены Всевышним, чтобы они ему служить. Рамбан дает необычайно интересное объяснение на тот вопрос, который мы задали. Почему он обращается непосредственно к Кораху? Рамбан, который мы говорим, что как бы это один из его стилей, что Рамбан рассматривает как бы психологию человека, он здесь в данном месте пишет следующую вещь, что Корах обращался к евреям, ко всем коленам, утверждая, что он ищет, как бы заботиться о их почете. И как будто бы он хочет вернуть служение первенцам. И это то, что он сказал, что вся община, все святые. Моше же в своей мудрости раскрыл, как бы, глубину его замысла всему народу, что Корах намеревается получить первосвященство. Поэтому он ему говорит, что достаточно ему в том почете, который имеет его колено. И дальше он обращается к фразе, он объясняет: «Слушайте меня, сыновья Леви». Кто такие сыновья Леви? Он говорит, что эта фраза адресована Кораху, который является их лидером. То есть как, почему, каким образом Рамбан разрешает этот вопрос? То есть было у нас несколько вопросов. То есть почему на первый взгляд Моше берет то, что Корах волнует первосвященство, если Корах, наоборот, на первый взгляд сказал, что я как бы хочу, чтобы все евреи были священниками. Чего вдруг Моше говорит, что вы запросили также, чтобы стать коэнами? Где это он увидел в фразе Кораха? На первый взгляд они ему сказали, что все евреи святые, нам коэны не нужны. А тут Моше говорит, что мало того, что вы левиты, то есть вы избраны Всевышним, так вы еще как коэнами хотите стать. Так он говорит, что на самом деле Моше, он как бы увидел, что на самом деле волнует Кораха. То есть как будто бы Рамбан здесь рисует некоторый такой психологический портрет Кораха. То есть Корах перед евреями обращается к Моше с тем, что он как бы борется за общее равенство, то есть он хочет чего? Он хочет, чтобы все были одинаковы перед Всевышним, вся община святая. Но он, Моше, видит, что это на самом деле не его личная проблема. То есть его личная проблема, что он, да, сам хочет стать первосвященником. То есть то, что он говорит людям, то, что как будто бы он борется за их, как бы, больший почет, чтобы над ними не было никакого лидера, на самом деле, как бы его внутренний замысел, это то, что он сам хочет стать лидером. И он поэтому говорит, что вы хотите стать коэнами. То есть, и он говорит, что Моше обращается к нему, то есть почему во множественном числе. На самом деле он говорит, что здесь множественное число это Корах, который является, как бы, обращение к одному Кораху, который является самым знатным среди них. И он говорит, что Моше хочет здесь примирить как бы Кораха и его колено. То есть колено, чтобы другие левиты не пошли за ним. Поэтому он как бы описывает то величие, которая есть у этого колена. Соответственно, вопрос следующий, который поднимается здесь, это почему Моше предлагает им сделать воскурение. Он говорит, что воскурение, это то, что говорит Рамбан, отличается от других видов служения, потому что мы видим, что Надав и Авиягу именно погибли, когда совершили воскурение. Если так, здесь возникает два вопроса. Если это было не настоящее воскурение, то есть вопрос, где это было сделано. Если это было сделано вне храма, то есть эти 250 человек, воскурение делалось внутри храма, за внутреннем жертвеннике. Где эти 250 человек это воскурение должны были сделать? Если они должны были это сделать вне храма, и это было такое же воскурение, которое делалось в храме, то этим они нарушали заповедь Торы, запрещающую делать любую форму служения вне храма. Ну, Мишкан, конечно же, был Мишкан, переносной храм. То есть по закону Торы запрещено делать любое жертвоприношение, воскурение в любом месте, кроме как в Мишкане. То есть как Моше здесь, что он предлагает? Либо это было особое воскурение, то есть которое не является воскурением, которое было в храме. То есть почему это? То есть, вот, если, опять-таки, это было личное решение Моше, либо это было получено им свыше. То есть комментаторы говорят, что те, которые говорят, что это было получено свыше, в частности, это одно из мнений, которое приводит Ибн Эзра, тогда они объясняют, что и пал Моше ниц, что имеется в виду, что это было получено им как пророческое откровение, что это не его личные слова, а это слова, которые были предложены Всевышним. Тогда вопрос, почему он поменял свой замысел? То есть если вначале он сказал, что это будут только они в этом участвовать, то почему он после этого сказал, что также Аарон будет участвовать, и как Аарону можно было делать. Либо, то есть это первая вещь. Второе, что это было утреннее воскурение, которое делал Аарон во время, после зажигания свечей. И полагался Моше, что Всевышний исполнит, так пишет Рамбам, слова своего слуги. То есть это в соответствии с первым предположением. Второе, то, что Всевышний ему должен был дать это указание. Теперь, и он приводит несколько, как бы, если Всевышний дал это указание, почему об этом не написано в нашей главе? То есть если мы, какая бы проблема возникает? То есть если мы скажем, что это было решение Моше, вопрос, почему он дал такое странное предположение, которое, на первый взгляд, противоречит закону Торы. Если мы скажем, что это было указание Всевышнего, почему в Торе не сказано, что Всевышний дает это указание? Написано, что Моше это говорит. Где написано, что это были слова Всевышнего, которые Бог ему сказал, что ты должен это сделать? На это Рамбан здесь объясняет, что для нас в этом нету проблемы. То есть во многих случаях в Торе Тора не приводит слова Всевышнего, а приводит только слова Моше, так же, как наоборот. Во многих случаях Тора рассказывает нам только слова Всевышнего и не рассказывает нам о том, что Моше передает это евреям. Почему? Потому что для нас очевидно в Торе всегда, что все, что говорит Моше, он не говорит от себя, и все, что говорит Всевышний Моше, мы знаем, что Моше это однозначно передаст евреям. Поэтому в данном случае Рамбан объясняет, что для нас не является проблемой тот факт, что Тора непосредственно не говорит о том, что это было указание сказать им, что этот они должны сделать. Однако Рамбан сам здесь следует третьему мнению. В этом мнении он говорит, что на самом деле это было не пророчество прямое, а это было то, что называется... Это было то, что называется Руах Акойдеш, Дух Святости. То, что называется Яд Гашем, Рука Всевышнего. И это называется Духом Святости. Что это такое? Это то, что отличает книги пророков от Писаний. То есть у нас святые книги делятся на три категории. У нас есть Тора, есть пророчество, есть книги Писаний. То есть есть разница между книгами Писания, такие как Псалмы, притчи царя Соломона, Кагелет, Экклезиаст и книгами пророков. Почему? Потому что есть разница между пророчеством и есть то, что называется Руах а-Кодеш. Руах а-Кодеш — это когда как бы разница, что пророчество — это непосредственно слово Всевышнего, которое воспринимается пророком, в то время как Руах а-Кодеш — это облачение божественного как бы слова непосредственно в мысли человека. То есть это как бы ближе к природе человека, чем понятие пророчества. Пророчество — это как бы столкновение божественного слова с физической природой человека. То есть обычно пророчество связано с тем, что человек как бы теряет полностью обладание своим обычным естественным восприятием. Единственный человек, который мог непосредственно общаться со Всевышним, сохраняя свое как бы физическое восприятие, это был Моше. В отличие от этого, Руах а-Кодеш — это облачение божественного слова в мысли, в слова человека, при том, что человек как бы сохраняет свое как бы естественное восприятие мира. То есть как будто бы мысли человека, они как бы исходят от Всевышнего. То есть это облачение божественного слова в мысли человека или в слова человека. То есть это как псалмы царя Давида, притчи царя Соломона и так далее. Соответственно, это то, что он говорит, как написано там, что Дух Всевышнего говорил во мне, и слово его было на языке моем. Потому что Моше называется бы, он биколь бити наиман, то есть во всем моем доме он верен. То есть что-то он говорит, объясняет, что такое дом. И, соответственно, это не является частью его пророчества, поэтому здесь в Торе не написано, что Всевышний говорит это ему. И он приводит интересную вещь, что онкилос в данном месте не переводит слово кторет, не добавляя слово кторет бусмин. То есть интересно, что на самом деле в нашем переводе онкилоса на арамейский язык, да, написано кторет бусмин. То есть кторет бусмин — это объяснение, что это кторет, воскурение, которое делалось непосредственно в мешкане. В данном случае, то есть слово «босом» — это благовоние. В данном случае пишет Рамбан, что «онкилус» переводит просто как «торет». Из этого можно вывести, что имелось в виду не «торет», которое приносилось в мешкане, а обычное воскурение. То есть это некоторое доказательство, которое Рамбан хочет привести из того, на то, что здесь не имелось в виду воскурение, которое приносилось в мешкане. Однако он говорит, что по мнению мудрецов, это да, было воскурение, которое приносилось в мешкане. И он говорит, что это более верно. И возможно, что та причина, почему онкилос не упоминает здесь, что это был кторейт бусмин, то есть воскурение благовоний, потому что он добавляет слово «благовоние» только в том месте, где это связано с исполнением заповедей. То есть дальше мы видим, что Моше обращается к Датану Авираму. То есть еще раз показывает, что как бы обращение к Корахам, к левитам и обращение к Датану Авираму происходило в разное время. То есть как будто бы он пытался общаться с разными как бы частями этого заговора восстания в разное время. То есть есть здесь разное объяснение того, что они говорят. То есть есть фраза, что ты хочешь властвовать над нами. Интересно, что эта фраза на иврите здесь упоминается два слова. Истарел рейну гамтистар истаре. То есть по объяснению Ибн Эзры он говорит, что удвоение здесь означает то, что они говорят, что ты вывел нас из Египта для того, чтобы править нами, и ты установил над нами различные виды власти, ты и твой брат. То есть на что здесь делается ударение в удвоении этой фразы «Естарел ролейну гамти естарел»? Имеется в виду в увеличении власти, которая есть у Моше над евреями. Рамбан объясняет, что наоборот, что из того, что ты сделал для нас, то есть гамиа, то есть они говорят, мало ли того, что ты нас вывел из Египта, из земли чудесной, текущей молоком и медом, и привел нас сюда, в такое место, в которое не дал нам ничего. То есть ты хочешь также властвовать над нами. Что значит властвовать над нами? Он говорит, что даже такую мельчайшую вещь, что ты их зовешь к нам, чтобы мы пришли к тебе, то есть это самая маленькая форма власти, даже это является властвованием над нами. То есть как бы по объяснению Рамбана, объяснению Ибн Эзры, удвоение здесь несет разный смысл. По объяснению Ибн Эзры, они говорят, что ты как бы установил над нами различные уровни власти, то есть как бы возвысился необычайно высоко над нами. По мнению Рамбана, в данном случае означает, что даже мельчайшая форма власти над нами, ты не имеешь на нее права после того, как ты, соответственно, сделал с нами такое-то и такое-то, то есть привел нас в место, которым как бы нам уготовлена смерть. Соответственно, тебе даже не подобает такая власть, как звать нас к себе, чтобы мы пришли к тебе. Соответственно, мы видим, что после этого обращения к нему Моше разгневался. То есть, и он говорит, Рамбам пишет, он дает как бы свою теорию того, почему произошло это изменение. Он говорит, что вначале Моше сказал, чтобы Корах и они взяли эти совки, Корах и вся его община. И, соответственно, человек из них, которого выберет Всевышний, он будет свят, и однако он не сказал, что Аарон будет с ними. Соответственно, они промолчали, и Рамбан добавляет необычайно интересные слова. «Баулай лони трацу». То есть он говорит, что, возможно, они не согласились. То есть мы опять видим, что Рамбан следует как бы в комментарии Торы некоторые как бы идеи. Какая идея? Что он как бы пытается объяснить психологию людей. То же самое происходит в данном случае. Он говорит, что когда он предложил им вначале, то они не согласились. Почему? Он говорит, что у них было некоторое логическое соображение. Что они считали, что если Аарон будет с ними, так и спустится огонь для всех, либо не спустится вообще, тогда мы все будем равны. То есть это так они думали. Однако, если Аарон не будет с нами и не спустится огонь, евреи скажут, что Всевышний не избрал нас, и посчитают, что избрал его, потому что огонь спустился, когда он делал свои приношения на восьмой день обновления храма. И в этом случае у нас есть причина сказать, что это было не, что это неравенство в этом. Почему? Потому что, когда был построен храм, это не было в заслугу самого Аарона, а это было в заслугу евреев, которые сделали Мишкан. Соответственно, весь почет, который был тогда, вот он был не для него, он был для евреев. То есть откуда мы знаем, что Аарон, так если бы Аарона не было с ними, и они бы принесли это приношение, делали воскурение, и огонь бы не спустился для них. Они считали, что и евреи бы решили бы, что как бы Аарон, который делал свои жертвоприношения в храме, и спустился огонь с неба. То есть откуда бы мы, они считали, что в данном случае нету прямого доказательства того, что на самом деле Аарон избран. Почему? Потому что на самом деле все, что произошло с Аароном, это было не в заслугу самого Аарона, это было в заслугу евреев, которые создали Мишкан. И в то время еще не были заменены первенцы на левитов. Соответственно, Корах не хотел, чтобы это испытание было без Аарона. Соответственно, когда Моше говорил с Датаном и Авирамом, и так далее, они сказали ему, что мы не придем, он разгневался на них, тогда, соответственно, он решил постановить, чтобы они не погибли, как все остальные люди. Тогда вернулся Моше к Короху и сказал ему, чтобы, соответственно, все 250 человек, и ты, и Аарон, каждый будет участвовать. То есть он видим, что Датан и Авирам в этом споре не должны были участвовать. Почему здесь упоминается, он говорит, именно 250 человек? Потому что именно в этом месте Моше добавляет Аарона с ними. Соответственно, тогда Корах соглашается, потому что считает, что когда будет Аарон с ними, то как бы сам этот тест изменится по своей природе. Интересный здесь комментарий дает Сфорно. То есть мы видим, что на самом деле в этом месте Моше обращается специальной молитвой ко Всевышнему, в которой просит, чтобы Всевышний не обращался к их приношению. Сфорно приводит интересный закон из Талмуда, в котором он говорит, что в Талмуде в трактате Йома написано, что прегрешение, которое человек сделал другому человеку, в Йом-Кипур не искупляет, пока этот человек не простит ему. То есть в отличие от прегрешений между человеком и Всевышним. Соответственно, это то, что Моше просит в своей молитве. То есть поскольку это было оскорбление в его адрес, то он говорит, что я не прощаю на это оскорбление. И поскольку Моше не прощает, соответственно, Всевышний тоже не может простить это оскорбление, которое было нанесено Моше. Вот. Я пропущу несколько комментариев, которые здесь я выделил у Рамбана, хотя они, в принципе, были интересны, потому что я боюсь, что мы не успеем рассмотреть несколько комментариев, которые я хотел рассмотреть в сегодняшнем занятии. Вопрос, который, соответственно, здесь несколько вопросов, которые я хотел подчеркнуть, это то, что почему евреи считают, как бы они обвиняют Моше и Аарона, говорят, что вы как будто бы привели к тому, что все эти люди погибли. И другой вопрос, это то, что комментаторы спрашивают, почему должно было быть у них именно такое наказание, то, что эти люди, как бы Датан и Авирам, провалились в землю. Ибн Эзра пишет следующую вещь. Что за доказательство в этом было, то, что колено Леви является избранным, и то, что Аарон является первосвященником? Ведь возможно, что вы вашей молитвой или вашей мудростью сожгли этих людей, которые принесли это воскурение. То есть у нас есть один вариант, почему евреи могли думать, что так это произошло, потому что это было следствием чего? Первое, то есть две вещи. Первое – это молитва Моше. Второе – это воскурение, то есть что это было их мудрость. То есть что они имеют в виду, в чем есть обвинение? Обвинение заключается, что как будто бы это было специально сделано Моше и Аароном. Рамбан, в отличие от Ибн Эзры, выбирает другой комментарий. Он говорит, что они обвиняют евреев Моше и Аарона в том, что Моше и Аарон дали им совет сделать воскурение перед Всевышним по своему разумению, потому что и это не было сказано Моше. То есть, почему Моше сказал им, чтобы они это сделали? То есть, как будто бы не то, что Моше специально молился за или покроется своей мудростью, сделал так, чтобы это так произошло с ними, а что сам факт, что Моше предложил им испытание, которое как бы они не должны были делать. Почему? Потому что воскурение предназначено только для коэнов. И более того, он говорит, что евреи после того, как это произошло, они верили в то, что Кагуна принадлежит Аарону. Но единственное, что они считали, что каждый первенец, или даже более того, как бы все евреи, могут занимать место левитов. И, соответственно, они говорят, что почему Моше предложил этим 250 людям сделать воскурение, которое относится только к Агарону, в то время, как, по идее, эти люди хотели как бы вернуть себе положение первенцев. То есть первенцы вначале были служителями Всевышнего, потом, соответственно, они были заменены на левитов. То есть левиты реально не служат в храме, они помогают коинам совершать там служение. И почему, соответственно, Моше предложил им именно воскурение, которое относится к коинам? То есть это была претензия, которую евреи предъявляют Моше. То есть не то, что Моше специальной молитвой молился, то, чтобы эти люди погибли, а то, что он дал им неправильное испытание. Либо наоборот, что претензия, которую они предъявляют Моше, это в том, что Моше не молился для того, чтобы эти люди не были наказаны. То есть есть три разных, можно по-разному на это смотреть. То есть это несколько деталей, которые я хотел посмотреть в комментарии Рамбана. То есть что интересно в его комментарии. То есть здесь есть еще несколько споров, в котором он спорит с комментарием Рабейну Хананеля по поводу того, кто были эти люди, то есть, соответственно, почему. То есть есть отрывок, в котором Всевышний говорит Моше, чтобы он обратился к тому, чтобы он оставил эту общину. Кто является этой общиной? То есть является этой общиной Корах и его люди, или этой общиной являются все евреи? Соответственно, Рабейну Хананель объяснил, и на самом деле интересно, что этому комментарию следуют все многие другие комментаторы, такие как, например, Сфорно и Клейогар. Они говорят, что когда Всевышний обращается к Моше и говорит, что отойди и к Агарону, что отойдите от всей этой, отделитесь от всей этой общины, я их всех уничтожу. И дальше написано, и они падают ниц и говорят, что Бог, обладатель как бы всех душ, на всякой плоти один человек согрешит, и ты на всю общину разгневаешься. То есть Рабейну Хананель объяснил, что Моше неправильно понял Всевышнего. То есть он понял, что как будто бы эта фраза относится ко всем евреям, в то время как на самом деле эта фраза относилась только к Короху, к его общине. То есть это так объяснил Рабейну Хананель. И поэтому как будто бы Всевышний поясняет дальше Моше после его молитвы и говорит: «Обратись к сынам Израиля и скажи им, поднимитесь как бы вокруг от Мишкана Короха до Тана Авирама». Вот, соответственно, в отличие от этого, Рамбан спорит с Рабейну Хананелем, говорит, что это тяжело представить, что Моше, являющийся пророком Всевышнего, не понял конкретно, что Всевышний ему сказал. И на самом деле он говорит, что как бы евреи, которые там собрались, у них тоже частично была вина в том, что они сомневались в том, что делал Моше. Поэтому, как будто бы, то есть он говорит, что это объяснение Рабейну Хананеля тяжело принять. Другая важная деталь, которую как бы сейчас хочу упомянуть из объяснения Рамбана, что в отличие от всех других комментаторов, которые говорят, что здесь, когда Моше говорит евреям, что когда это с ними произойдет, вы увидите, что Всевышний меня послал, и что не я это сделал, он говорит, что в отличие от всех других комментаторов, которые объясняют, что Всевышний меня послал в плане заповедей, то есть его шлихут, Моше – это именно заповеди, которые он устанавливает, Рамбан объясняет, что это относится не к понятию к заповеди, а относится... Почему это не относится к понятию заповеди? Потому что он говорит, это должно произойти только с Датаном и Авирамом. То есть он не говорит о том наказании, которое будет с теми евреями, которые делают воскурение. Он говорит только о том, что будет с теми, с Датаном и Авирамом, которые... Говорят к нему, что он как бы все, что он сделал, он привел их в пустыню для того, чтобы они там погибли. И, соответственно, только они и Корах были наказаны таким образом, то есть то, что они провалили в землю. Поэтому Рамбан объясняет, в отличие от других комментаторов, что слово «послание» здесь имеется в виду все, что Моше делал для евреев с момента выхода из Египта. То есть послание имеет в виду с самого начала своего послания, что все, что он делал, это было сделано по указанию Всевышнего. Вот теперь я хочу, то есть это были такие общие несколько как бы проблем, которые возникают в нашем тексте. Теперь я хотел просто рассмотреть несколько комментариев, которые приводятся в хасидских книжках на историю нашей главе, главе Корах. То есть первый комментарий, который я хотел рассмотреть, это комментарий Раби Левицека из Бердичева. Раби Левицек из Бердичева является как бы третьим поколением хасидизма. То есть Раби Левицек из Бердичева, то есть я не нашел комментарии Бааль Шем Това на нашу главу, у меня был комментарий Магида, то есть Магид это, соответственно, ученик Бааль Шем Това. Вот, но его комментарий был необычайно глубокий, и как бы больше относился к некоторой идее, чем непосредственно к объяснению нашей главы. Поэтому как бы тот комментарий, который я сегодня решил посмотреть, один из них, это комментарий Левицека из Бердичева. Раби Левицек из Бердичева, он был современником Алта Рэби. Соответственно, оба они были учениками Мизерического Магида. И это то объяснение, которое он дает на слова «И взял Корох, сын Ицгара, сын Кегата, сын Леви, и Датана Авирам». Он пишет, что Рамбан Акадош Святой написал, что поскольку разведчики знали, что это поколение войдет в землю в Израиле, соответственно, этим образом как будто бы нарушилась частично любовь евреев к Моше. И это привело к тому, что они начали спорить с ним и размышлять против, как бы, за его поступками. Соответственно, поэтому две эти главы написаны рядом. И он говорит, что известно, что поколение пустыни и поколение, которое вошло в землю Израиля. До поколения пустыни, слово «пустыня», оно связано с понятием речи. «Мидбар», слово «пустыня» на иврите, связано со словом «дибур». Что это значит? Это значит, что они находились на таком уровне, что все, что они делали, они могли сделать посредством речи. Потому что есть праведники, которые делают все свои действия посредством речи, и они не нуждаются в действии. Поколение же, которое вошло в землю Израиля, оно связано именно с действием, совершением какого-то конкретного поступка. Поэтому Йошуа, когда он воевал с царями, ему нужно было делать какое-то конкретное действие. То есть написано, что Всевышний он должен был поднять свой меч или делать специальную засаду. То есть засада – это как некоторое действие, связанное с войной. То есть для чему он должен был поднять свой меч? То есть это было действие, связанное с, как бы, с тем, что говорится, что когда пророку дается пророчество, то пророк иногда должен в физическом мире сделать некоторый сосуд, связанный как бы с этим пророчеством, для того, чтобы как бы это пророчество облачилось в физический мир. Соответственно, поколение, в которое вошло в Израиль, это было поколение, во главе которого стоял Йошуа бен Нун, это было поколение, связанное с действием. И поэтому все, что он делал через нечто, как бы физический сосуд, через который как бы должно было слово Всевышнего облачиться в физический мир. Однако Моше, который относился к поколению пустыни, ему не нужны были действия, что все, что он делал речью. И здесь он приводит интересное объяснение по поводу захвата Иерихо. Он говорит, что то, что Йошуа захватил Иерихо посредством речи, и с этим у нас связана молитва «Алейну лешабеах», как в книгах написано, что молитва «Наш долг», которую мы читаем в конце Шахрис, эта молитва связана, она была установлена Йошуа после захвата Иерихо. И поэтому там есть определенная деталь в одном слове. Не помню сейчас точно. То есть наш долг бы славить хозяина всего и дать величие сотворившему весь мир и так далее, и так далее. То есть эта фраза, то есть эта молитва, говорится в книгах, она была установлена тогда, когда евреи захватили Иерихо. То есть то чудо, которое произошло в захвате Иерихо. И говорится, что как бы там это произошло не посредством реальной физической войны, а посредством чуда. И он объясняет, что Иерихо было захвачено в субботу. И, соответственно, в Писании Харизеля объясняется, что разум, который есть у учителя в будние дни, есть ученика в шаббат. Соответственно, так получается, что разум, то есть тот уровень духовности, которым обладал Моше в будни, соответственно, и он делал все посредством речи, этим же уровнем захватил Йошуа Иерихо в субботу посредством речи. То есть почему именно захват Иерихо произошел таким образом? Потому что захват Иерихо произошел в субботу. И, соответственно, он объясняет, что как бы тот уровень, на котором Моше находился постоянно, на этом уровне Йошуа находился в субботу. И поэтому, поскольку Иерихо было захвачено в субботу, поэтому как бы оно было захвачено не посредством как бы физического действия, а посредством как бы чуда. В отличие от этого, все остальные действия, войны, которые велись в Израиле, они должны были проходить через физический мир. Соответственно, учение Моше соответствует уровню речи. Однако у него есть также облачение в физический мир. Как сказано, я первый и я последний. Соответственно, Корах, то есть что он говорит? Что несмотря на то, что учение Моше, он говорит, то есть как бы уровень Моше это уровень речи, тем не менее Тора также должна облачаться в физический мир. Соответственно, Корах, когда увидел, что это поколение не войдет в землю Израиля, он не верил, что учение Моше может облачиться в физический мир. И поэтому Всевышний заплатил ему мера за меру, и написано, что «и открыла земля свои уста». Показать, что также физический мир, как бы Тора облачается также в физический мир. И на что здесь приводит самое интересное, на чем здесь строится комментарий Леви Ицхака из Бердичева. То есть, что он говорит, что как будто бы наказание – это одно из объяснений. То есть, я думаю, что мы рассмотрим сегодня, по крайней мере, три объяснения, то есть, почему они были так наказаны. То есть, Леви Ицхака из Бердичева на основании своего объяснения, в котором он говорит, что как бы поколение пустыни находилось на определенном духовном уровне, и за счет того, что оно не могло зайти в пустыню Израиль, то Корах считал бы, что все, как бы, все учение Моше, оно находится как бы в отрыве от физического мира. За то, что он как бы в это не верил, так его как бы конец был показан то, что как бы именно физический мир, земля, было как бы, средством для его наказания. А теперь Леви Ицхак из Бердичева объясняет, почему это было с Корахом. И он говорит, что этот намек есть его имени, что Корах сын Ицхара, что Ицхар, это на иврите слово Ицхар это масло, и слово Цагар – Зогар, правильно? И Цогар, Ицхар, это означает сияние. То есть как будто вы его папу звали сиянием. То есть Ицхар – это масло, которое как бы зажигает свечи, да? То есть его папу звали сияние. Кигат, слово кигат на иврите связано с словом единство. Как написано, ло и кагет амим, это благословение, которое Яков дает Иуде. Там сказано, к нему соберутся народы. Интересно, что слово и кагет имеет два значения. Слово разрушить, то есть он как бы разрушит народы. Слово «кэгэ», либо слово «к нему соберутся народы». То есть здесь два противоположных значения. То есть это необычайно важная вещь, потому что одно слово полностью меняет весь смысл. То есть какое будет место народов мира во времена Машиеха, зависит от того, как мы понимаем эту фразу, то есть «велоика гетамим», к нему соберутся народы, то есть имеется в виду, что Машиах будет учителем для всех народов мира. «Велоика гетамим» в плане разрушения, что он как бы победит народы и одержит над ними победу. То есть получится, что Машиах будет как воин, который будет воевать за еврейский народ с другими народами мира, то есть это совершенно два разных представления о временах Машиаха, зависящие как бы от того, как мы переведем это слово. Слово «велоик» – «кигад», по крайней мере, здесь в своем комментарии Левицик пишет, что слово «кигад» связано с понятием единства. Также слово «леви», «леви» происходит на слове на иврите, написано «апам елаве ишалай», то есть «этот раз присоединится мой муж ко мне», то есть слово «леви» означает «соединение». Получается, что все эти три уровня, то есть то, что он был сыном Ицхара, сыном Кигата и сыном Леви, то есть это все намек на что? На его как бы связь с духовным миром. То есть получается, что Корах верил только на уровне речи, то есть на уровне трех этих уровней, однако не верил, что Тора облачается также в физический мир. И, соответственно, это была его ошибка, как сказано, я первый и я последний. То есть получается, что с точки зрения этого объяснения, которое дает Левицик из Бердичева, то есть он говорит о чем? Он говорит, что как бы не концентрируется на том, что Корах, это как говорю, что как бы это подход хасидизма, что Корах, он как бы двигался чем? Как бы понятием зависти, стремлением захвата власти. А что он объясняет, что его ошибка была связана с неправильным пониманием как бы некоторой духовности. Причем это следовало из его высокого уровня. То, что он был сыном Кигата, то есть он был сыном Ицгара, сыном Кигата и сыном Леви. То есть это все подчеркивает как бы его уровень на уровне как бы духовного мира, возвышенного как бы над физической реальностью. И, соответственно, как бы он не понимал идею облачения Торы в физический мир, или отрицал это, и, соответственно, это была его проблема. Это один из взглядов, который находится в книге Раби Левицика из Бердичева. Соответственно, другой комментарий дает Раби Йехошуа Гешель из Опто в своей книге «Огеф Исроэль». И мы видим, что на самом деле здесь дается совершенно другое объяснение. То есть на самом деле у нас Корах был многоплановой личностью. То есть на самом деле его личность рассматривали с точки зрения духовности. Мы видим, что на самом деле его ошибку можно рассматривать совершенно с разных точек зрения. То есть мы видим, что, например, если комментарий, который дается здесь в книжке, в книге «Огеф Исроэль», на самом деле практически, мне кажется, противоположно и тому комментарию, который давал Левицик из Бердичева. И мы видим, почему. «И взял Корах сын Ицхара». То есть он комментирует тот же самый стих. Соответственно, говорится, что есть многочисленные мидраши. И я хочу дать свое объяснение. И Корах был великим человеком, как написано в мидрашах наших мудрецов. Видите, начинается с того, что Корах был великий человек. И почему он решил сделать так? И также нужно понять вопрос, в чем был его спор и много других вещей. И написано в псалмах «Оте орка салма». А Всевышний укутывается светом, как одеянием. И известно, что коэны происходят из категории хесед. И все их служение в хесед – это доброта. И все их действия и служение Всевышнему происходят в молчании, в тишине. Левиты, которые происходят из категории гвура, категория суда – все их действия и служение Всевышнему происходит на уровне речи, пения и игры на музыкальных инструментах. То есть здесь объясняется, что коины – это хесед, а левиты – это гвура. Коины – это тишина, как бы молчание, а левиты – это наоборот, это музыка, пение и так далее. И он говорит, что это то, что в Каббале называется хашмаль. Хашмаль написано – это один некий ангел, который появляется в видении Йехезкеля. И описывается, что хашмаль – это некий уровень, на котором как бы заканчивается и спраздница между колесницей. Есть как бы разные уровни в каббалистической, в Каббале. Есть понятие колесницы, есть понятие масебе решит. И, соответственно, вопрос, как бы, где находится хашмаль. Он находится на уровне колесницы или он находится на уровне майсе брейшис. Но в Талмуде спрашивается, что такое хашмаль. Оказывается, что хашмаль, он состоит из двух слов. В иврите современном хашмаль вообще это электричество. Но в древнем еврействе хашмаль это название некоторого ангела. Интересно, что хашмаль, мудрецы объясняют как сочетание двух слов. Слово хаш и слово маль. Слово хаш на иврите означает молчание, тишина. Слово маль означает речь. То есть получается, что хашмаль, они говорят, что эти ангелы временами молчат, а временами говорят. Потому что еврейский народ – это как целое как бы духовное тело. Коины находятся на категории хаш – молчания, потому что их основа служения Всевышнему в мысли и в тишине. Левиты – находится на уровне маль, то есть речи. Слово мило, обрезание, кстати, на иврите, это тоже означает вещь. То есть слово мило означает, так же как слово давар, означает и вещь, и слово, и мило означает и вещь, и слово. Соответственно, коины находятся на уровне мысли и тишины, левиты находятся на уровне маль, то есть на уровне речи. И это тайна соединения двух имен, имени четырехбуквенного и имени Адной. То есть одно из них это на уровне четырехбуквенное имя, связанное с мыслью, а Адной связано с речью. Корах, соответственно, также хотел быть на уровне хаш, на уровне молчания. То есть мы видим, на первый взгляд, это объяснение, которое дается здесь в книге «Афисроль», оно, на первый взгляд, отличается не серьезным образом объяснение, которое дает Левицы Кайзбердичева. Почему? Потому что, на первый взгляд, с точки зрения Левицы Кайзбердичева, Короха ошибка была в чем? В чрезмерной его духовности. То есть он хотел, он был и сыном Ицхара, он был сыном Кегата, он был сыном Леви. То есть он как бы находился весь в духовном мире и не хотел опускаться на уровень физического мира. Правильно, то есть он считал, что Тора, она как бы адресована только на, находится на уровне речи. В то время как здесь, в книге Офисроид, говорится прямо обратное, что коины, они находятся как бы в мире духовности, то есть как бы это понятие тишины и молчания, уровень мысли, в то время как левиты, они как бы находятся на уровне гвуры, на уровне речи, на уровне как бы пения и так далее. Соответственно, Корах хотел тоже подняться на этот уровень, чтобы также его служение, действия служения Всевышнему были на уровне мысли, и чтобы он стал первосвященником, чтобы также он мог соединять и связывать высшие миры. И доказательство ему было на это из его имени, из имени его отцов. То есть мы видим, что он приводит здесь ту же самую вещь, то есть, прямо другим образом, что если Левицы Кайзбердичева говорил, что это был его уровень, который как бы он считал, что ниже он не может опускаться, то здесь, наоборот, считал, что своего имени, что это тот уровень, на который он может претендовать. Почему? Потому что имя человека, имя его родителей является источником его души. Корах, он пишет, в числовом значении совпадает со словом хаш, молчание, тишина. Потому что корах это куф рейш хес, это получается 308, так же как слово хаш, 308. Ицгар – это масло. Соответственно, он объясняет, что масло, в отличие от всех других напитков, жидкостей, как бы оно не издает никакого шума, когда его переливают с одного места в другое. И также масло – символ масла, которым как бы помазывали коэнов. И символ мудрости. Буква «Ют» от имени Всевышнего. Кигат связан с понятием собрания, как он приводит тот же стих, к нему соберутся народы. И Леви связан с соединением. Соответственно, из всего этого Корах взял для себя доказательство, что он может стать коэном. И может быть на уровне хаш, то есть как бы молчание, то есть соединять высшие миры посредством своей мысли. Однако в этом не заключалось указание Всевышнего. То есть в чем была его ошибка? То есть он хотел находиться на уровне коэна. Однако его ошибка была в том, что это не было указанием Всевышним. То есть он хотел, чтобы левиты были на их уровне, на котором он находится, на их источнике. И именно оттуда они смогли связывать миры и приводить как бы соединение высших миров. То есть и на это был как будто ответ на слова Короха, что то, что как бы он делал, это было вопреки желанию Всевышнего. То есть получается, что в данном случае, как объясняет Орев Исраэль, то есть он объясняет то, что коэны и левиты, они как бы имеют разную форму служения Всевышнему. То есть как бы любая форма служения Всевышнему, она как бы приводит к некоторым изменениям в высших мирах. И, соответственно, Корах считал, что он хочет служить Всевышнему так же, как коэны на уровне хесед. То есть служить на уровне мысли. В то время, и в чем была его ошибка? В том, и он как бы брал основу из своего имени, то есть считал, что он способен на это. Его ошибка была заключалась в том, что он... что как бы замыслом Всевышнего заключалась именно разница, чтобы именно были левиты, которые находятся, как бы их служение происходит через песни, через игру на музыкальных инструментах, то есть то, что называется маль, речь. И именно на этом уровне они могут достигать тех же вещей, которые коэны достигают на уровне мысли. То есть на первый взгляд этот комментарий, который дается здесь, он отличается от комментария, который дает... дал левицек из Бердичева. Интересно, что идею имени подчеркивает Орев Исраэль также в том обращении, в котором Моше обращается к Датану Авираму. То есть написано там в Торе, как подчеркиваем, что написано, что он пошел к Датану Авираму, сыну Яма Илиама. И он спрашивает, для чего, соответственно, Тора упоминает то, что они были сыновьями Элиава, то есть какой смысл. И его объяснение, тоже чисто такого хасидского плана, что, соответственно, когда Моше увидел, что они никоим образом, как бы, он не может их как бы вернуть к лучшему, то есть они ему сказали, что мы не хотим подниматься, вместо того, что они сказали, мы не хотим идти, соответственно, увидел, что единственный образ, как он может их поднять, это для того, чтобы как бы обратиться к источнику их души, что может он сможет исправить их таким образом. Поэтому написано, и послал Моше, чтобы позвали Датана Авирама, сыновей Элиава, для того, чтобы их позвали именно как сыновей Элиава, потому что их отец был праведным человеком, и более того, что слово Элиав означает «мой Бог, мне мой отец». То есть как будто бы через источник их душ он может их исправить и поднять выше. То есть это то, что пишет Орев Исраэль. Следующий комментарий для нашего спектра хасидских комментариев. Это комментарий, который... я бы нашел в книге Тиферес Шлома, Раби Шлома из Радомска. Раби Шлома из Радомска, если я не ошибаюсь, он был учеником Хозы из Люблина. Хоза из Люблина – это был современник Алтер-Ребе. То есть он также был, как Алтер-Ребе, был учеником Магида из Мезерича. То есть получается, что Тиферес Шломо, Раби Шломо из Радомска, это как бы четвертое поколение хасидских Ребе. Здесь он пишет интересную вещь. То есть его комментарий основан, то есть он объясняет две вещи в своем комментарии. То есть на самом деле тоже его комментарий основан на том, что как бы ошибка Короха, это была ошибка в его служении Всевышнему. И он пишет следующую вещь, что Всевышний приводит иногда испытания к человеку для того, чтобы проверить как бы тот уровень, на котором находится человек. Иногда человеку показывает как бы его величие, и как будто бы он находится на высоком уровне. И все это ради испытания. И даже рай у великих праведников иногда с небес им показывает их величие, то, что они могут делать великие чудеса на земле, и что все люди будут идти за ним. И на самом деле это делается для испытания этого человека, для того, чтобы просмотреть, как он воспримет его личное величие, и не приведет ли это к его ослаблению в служении Всевышнему. Потому что как бы великий человек, как бы понимный, он приводит историю с Балшемтовым. Ладно, эту историю можно пропустить. То есть он говорит, что на самом деле история с Моше, когда Всевышний сказал ему, как бы оставь меня, и я как бы уничтожу их всех и сделаю тебя великим народом. И говорится, что это было испытание Моше, что если бы Моше согласился бы на это, то он как бы сам бы был наказан и исчез. Однако Моше сказал, то есть, что сотри меня из своей книги. То есть он показал, что ему не нужно его личное благо, и он готов это поменять как бы на спасение евреев. Соответственно, и также, то есть это одна и другая вещь, и также то, что Всевышний настаивал перед Моше в течение 7 дней, когда он открылся ему в кусте, чтобы Моше отправился в Египет освобождать евреев, то почему, как бы, что именно где-то история, он подчеркивает, является величием Моше, потому что Моше считал, что он не может стать лидером еврейского народа. И считал, что все обращение к нему является испытанием. Интересная вещь. То есть иногда, получается, Всевышний может обращаться к человеку, и даже великому праведнику. И праведник может считать, что это делается для того, чтобы испытать его. То есть тяжело быть праведником. То есть ему тяжело решить, когда на самом деле это от него требуется. Либо когда его Всевышний испытывает. То есть если бы Моше мог считать, согласно Тиферет Шломо, что когда Всевышний посылает его в Египет освобождать евреев, что сделается ради того, чтобы испытывать его. Соответственно, Моше был необычайно скромен, и у него не было никакого самовозвышения. И поскольку он на самом деле был лидером еврейского народа, поэтому он вынужден был как бы идти в Египет. Поэтому это испытание должно было быть именно посредством Всевышнего, под Всевышнего. Потому что испытание, которое приходит как бы от дурного начала, то эти испытания уже не относились к Моше. То есть как бы он был выше таких испытаний, которые могут прийти от Ецер-Горы. То же самое, как написано, и Всевышний испытывал Авраама, то есть сам Всевышний. И он приводит еще несколько примеров. И он говорит, что это было также с Авшоломом, когда по ошибке как бы он решил восстать против своего отца. То есть, соответственно, это было такого же уровня испытания. То есть, когда он увидел, что он находится на высоком уровне, то есть он считал, что на самом деле он достиг некоторой ступени. Это довольно глубокая история, она необычайно интересно рассматривается во многих хасидских книгах, то есть причина как бы того, что Авшалом, который был на самом деле как бы великим человеком, почему он решил восстать против своего отца. Однако Вернел говорит дальше, что это было так же с Корохом, что с небес ему показали его величие, то есть как бы те поколения праведников, псалмопевцев, которые выходят из него. И, соответственно, его испытание было в том, что он, тем не менее, должен подчиниться Моше. И его, соответственно, испытывали его величие. И, соответственно, это было для него испытание. Однако он это испытание не выдержал и спорил с Моше. И это то, что пишет Раши, что его глаз привел его к его ошибке. То есть написано, Раши задает вопрос, каким образом, если Корох был такой мудрый, каким образом он решился участвовать в этом споре. И Раши пишет, что это было потому, что Корох увидел будущее поколение своих потомков, часть из которых был пророк Шмуэль. И, соответственно, поэтому он решился на то, чтобы участвовать в этом споре. То есть мы видим, что если Огеф Исроэль и... соответственно, левицик из Бердичева пишет, что ошибка Короха это была некоторая духовная ошибка, то здесь в Тиферет Шлома написано, что это было испытание. То есть все эти книги, однако, согласны, что Корох был великим человеком. То есть никто из них не пишет, что Корох был обычный как бы грешник, то есть человек, который был движим только жаждой власти. То есть все эти книги начинают с того, что мы как бы априори признаем, что Корох это был великий человек, практически как бы находящийся на уровне большого праведника, раз как бы его испытывал Всевышний, то есть это было особое испытание. Соответственно, как бы его ошибка, это была какая-то тонкая ошибка в понимании как бы всей божественной идеи. Здесь, перед тем, как тут есть его еще один комментарий, однако мы его рассмотрим после того, как рассмотрим похожий комментарий, который дается в книге «Исмах Мойше». Раби Мойша Тотельбаума, который был предком, как я понимаю, сатмарского рэби. Соответственно, в книге Исмах Мойша есть довольно много разных объяснений. Однако я прочел необычайно интересное объяснение, которое я никогда раньше сам не знал, что есть, оказывается, Мидраш, который говорит следующую вещь. В Мидраше написано, что есть довольно много объяснений, которые на самом деле вокруг этого Мидраша. В Мидраше написано, что Корох, который был мудрый, и он нес ковчег со скрижалями, в чем он видел, что он решил спорить с Моше. И Мидраш говорит, что он как бы ошибся в том, что он увидел под великое как бы своих потомков, которые выходят из него, и это приводится в Раши. То есть здесь приводится несколько разных объяснений, которые приводятся в книжке «Исмах Моше», и, соответственно, они вращаются вокруг этого мидраша. То есть дело в том, что один из мидрашей, то есть есть две версии этой идеи. То есть один мидраш говорит, что он увидел великих потомков, которые выйдут из него. Другой мидраш говорит, что он увидел красную корову. Что значит, что он видел красную корову? Соответственно, здесь объясняется, что он, как бы Корох, постиг заповедь красной коровы. То есть у нас мы знаем, то есть это тот факт, который я обнаружил для себя новым, то что мы знаем, что заповедь красной коровы является в Торе Хука, законом, который как бы мы не знаем его причины. Единственный человек, который знал основу за этой заповеди, как бы это был Моше. И даже царь Шломо, который был величайшим мудрецом, написано, что он хотел приблизиться к пониманию заповеди красной коровы и не смог ее постичь. Соответственно, этот мидраш, есть две версии того, почему Корох совершил ошибку. То есть один мидраш говорит, что Корох увидел как бы великих потомков, которые из него выйдут. Другой мидраш говорит, что Корох увидел красную корову. В соответствии с этим Мидершем получается, так и здесь развивает эту идею Исмах Мойше, Раби Моше Тат-Ольвам, он говорит, что Короху открылось смысл заповеди красной коровы. То есть это то, что он пишет здесь, следующую вещь. То здесь он объясняет такую идею. То есть он объясняет два понятия. Он объясняет понятие любви и понятие страха. То есть он объясняет, что, соответственно, любовь связана с понятием подчинения. То есть любовь приводит к тому, что человек понимает того, кто стоит как бы выше его. И тем более понятие страха. То есть оба этих качества, соответственно, они понимают, то есть он понимал уровень Моше. То есть я пропускаю его в первую часть вступления. То есть говорит, что, соответственно, Короху был понятен уровень Моше. И это вопрос, который задает Мидраш. То есть Корох, который был мудрым и который нес ковчег. В чем он решил спорить с Моше? То есть у него были две части. Первое, что у него был разум, то есть он был мудрый. И это было из-за того, что у него был великий трепет перед Всевышним, потому что он нес ковчег. То есть он нес ковчег со скрижалями. То есть у него были две вещи. То есть у него было понятие разума. То есть Мидраш говорит, что Корах был мудрый. И у него было, он связывает понятие разума с понятием любви. И у него было понятие трепета. Мидраш говорит, что он нес ковчег со скрижалями. И дает ответ, что он увидел количество как бы своих потомков. То есть он увидел, что как бы он более значимый. И поэтому у него не было любви, не было страха. И дальше Мидраш говорит другую вещь, что как бы он ошибся из-за своего взгляда. И в этом Мидраше есть глубокая мысль, потому что Корах постигал величие Всевышнего. Потому что откуда могло быть у него как бы то, что у него был дух ясновидения, то есть то, что ему открылось как бы будущее его потомки, если он не постигал величия Всевышнего. И тем более, как написано выше, что он постиг идею красной коровы. То есть ему было постиг, он постиг великие тайны. Однако, то, что он не постиг как бы качество того, что как бы на уровне, на котором находится человек. То есть как бы у человека есть, должно быть одновременно два постижения. Первое постижение – это постижение духовности. Второе постижение – это постижение своего места. То есть это то, что пишет и приводит интересное объяснение, которое дает Рави Элимелех из Лизинска на Мишну в трактате Хагига. Мишна в трактате Хагига говорит следующую вещь. Что человек, который слепой на один глаз, он освобожден от того, чтобы идти в храм. То есть есть закон, что три раза в году, в Песах, Суккот и Шавуот, то есть Песах, Шавуот и Суккот, евреи должны были совершить восхождение в храм. Соответственно, в Мишна в трактате Хагига, трактат, который обсуждает восхождение в храм, говорит о том, что человек слепой на один глаз освобожден от того, чтобы идти в храм. А Элимелех из Лизинска объясняет, что такое человек слепой на один глаз. Это человек, который постигает величие Всевышнего, но не постигает малость человека. То есть есть два вида постижения. Одно из них – это постижение величия Бога, а другое из них – это постижение как бы своего места перед Всевышним. Соответственно, такой человек, то есть он, это то, что он пишет, что написано, что глаз его, то есть его взгляд привел к его ошибке, потому что он видел только как бы великие вещи, то есть ему открывалась, как бы открылась тайна заповеди красной коровы, которая не открылась никому, кроме Моше, и Корах увидел, что также ему открылась причина этой заповеди. Соответственно, у него была причина считать, что он находится на таком же уровне, как Моше. Ему как бы подобает это величие. Или как здесь написано, что если у него был Рух ха-Кодеш, дар ясновидения, значит, как бы ему были открыты какие-то великие вещи в духовном мире. И, соответственно, это величие должно было привести к тому, что как бы у него должна была быть скромность. То есть написано, что он приводит еще, и соответственно, это привело к его проблемам. То есть получается, что как бы именно из-за того, что ему были открыты великие вещи, но при этом как бы он не постигал как бы место человека, которое есть, должно быть, и без этого, как бы он пришел ко всем этим ошибкам. То есть опять мы видим, что в книге Исмахмойша, то есть здесь делается похожее объяснение на предыдущую книгу, то есть делается как бы ударение на ошибку Короха в плане как бы его больше как бы этическом плане. То есть говорится и в книге, которую мы читали до этого, Тиферет Шломо, говорилось, соответственно, о том, что величие Короха. И в книге Исмахмойша говорится о величии Короха, и проблема, говорится, что Корох как бы не выдержал испытания, связанное со скромностью. Однако здесь в книге Тиферет Шломо приводилось еще одно необычайно важное объяснение, которое необычайно важно как бы для общего понимания всей этой истории. Он приведено, что у нас есть Мишна в трактате «Поучение отцов». В трактате «Поучение отцов» есть Мишна, в которой говорится, что есть спор, который делается во имя небес, это спор между Гилелем и Шамаем. Есть спор, который не во имя небес, это спор Короха и его общины. И, соответственно, один из вопросов, который задают комментаторы, это то, почему написано, что это спор Короха и его общины. На первый взгляд должно было быть написано, что это спор Короха с Моше. То есть, почему в этой Мишне написано, что спор, который не во имя небес, это спор Короха и его общины. Соответственно, это объяснение, которое дает здесь Тиферет Шломо, оно на самом деле может нам объяснить тот вопрос, который мы дали на то, почему объяснение Лев Ицека из Бердичева на первый взгляд отличается от объяснения, которое дает Огеф Исроэль. То есть на первый взгляд их объяснения противоположны друг другу. И он говорит, что на самом деле... Он объясняет здесь идею того, что Моше как бы обращается, берет как бы старейшин Израиля и идет к Короху. То есть он связывает это с идеей того, что он говорит, что еврейские души связаны как бы своим источником. И, соответственно, ведь в каждой души проходит через 10 сферот, пока не пускается в физический мир. Соответственно, старейшины Израиля, как описано в книгах, они находятся на уровне хохмы и бины. И оттуда как бы приходит питание для всех душ. Как написано, народ мудрый и понимающий, народ великий этот. Соответственно, это три уровня разума, которые называются хохма, бина и даат. Соответственно, для того, чтобы пробудить души Израиля, это пробуждение должно начинаться с их источника, и тогда, соответственно, души пробуждаются внизу. Соответственно, когда Моше хотел пробудить евреев для получения Торы, он начал пробуждать их источник сверху. И тогда, соответственно, они автоматически пробуждаются снизу. Поэтому написано, что он позвал старейшин Израиля. То есть это написано, он приводит пример, что когда... Всевышний, с одной стороны, сказано, Всевышнему сказал обратиться к евреям, написано, что Моше обращается к старейшинам Израиля. Почему это происходит таким образом? Объясняют, что это с духовной точки зрения связано с тем, что вначале как бы нужно пробудить источник, и оттуда как бы пробуждаются как бы уже сами ветви. Соответственно, то же самое было в споре Короха, что когда Моше увидел, что как бы в Корохе есть дефект, связанный с понятием даат, знания, потому что они не были связаны с даат эльон, с высшим знанием, а это уровень самого Моше, как описывается в Писании Харизаля. Он увидел, что как бы уровень, на котором находится Корох, у него есть дефект на уровне даат, знания. Соответственно, он на основании этого объясняет то, что сказали мудрецы, что всякий, что спор Короха и его общины, Это не что имеется в виду. Он объясняет, что спор махлокет, разделение, было в самом Корахе. То есть почему говорят, что это спор Кораха с его общиной, а не спор Кораха с Моше? Потому что это Мишна, как бы, хотя это не прямое значение Мишна, а только намек. Мишна намекает, что расхождение, спор находился в самом Корахе. В чем этот спор был? Что в нем было разделение между его знанием, которое как бы связано с источником его души, и с его знанием, которое связано с той частью души, которая находится в теле. То есть, соответственно, в нем был этот спор. Это то, что написано его общиной. Слово «община» на иврите «адато» — это так же, как слово «знание» — «даато». То есть, слово «адат» и «даат» стоят из них тех же букв. Соответственно, это то, что написано и говорил всему. То есть, Моше обратился к Кораху, к его общине. То есть, что он хотел им сказать. То есть, когда Моше увидел, что Корах находится на уровне, в котором у него есть дефект, на уровне даат, он решил пробудить источник как бы высшего знания. И для того, чтобы этот уровень раскрылся на уровне Кораха и воздействовал на него, чтобы он прекратил этот спор. И это то, что он говорит, ты и вся община твоя будет перед Всевышним, то есть имеется в виду, он говорит, что поскольку адатха, он объясняет, как дат, знание, то есть ты и твое знание будут перед Всевышним, то есть имеется в виду, что они должны подняться и связаться с их высшим источником. И он развивает эту идею дальше. То есть, соответственно, он говорит, что вы должны сделать две вещи, то есть то, что он должны были сделать, он объясняет, это то, что как бы посредством этого воскурения, то есть он объясняет это здесь на уровне кабалы, на уровне букв этих слов, он объясняет, что как бы Корах должен был быть сделать тикун исправления, понятие разделения. То есть он говорит, что понятие разделения связано с понятием даат. Откуда мы это видим? Мы видим это из того, что благословение, в котором мы говорим разделяющее между святым и будничным, мы читаем это в четвертом благословении молитвы Шмона Исре, которое называется Хонена даат, наделяющим знанием. То есть говорится, что если нету знания, то нету разделения. И дальше идет благословение, в котором говорится о тшуве, потому что, соответственно, даат, разделение в святости, это отделение как бы от негативных вещей, и тогда человеку достаивается как бы следующая вещь, это благословение, в котором говорится о тшуве. То есть здесь он подчеркивает необычайно интересную идею. То есть он говорит, что махлокет, спор Кораха, это не просто спор Кораха с Моше, а как будто бы это спор в самом Корахе. То есть как будто сам Корах состоит из двух разных взглядов. То есть есть как бы даат и высшее знание, есть даат как нижнее знание. В самом Корахе эти два уровня находятся в состоянии конфликта. То есть поэтому как бы получается, что два объяснения, которые даются на Кораха, одно объяснение, что Корах как бы воспринимает Тору на уровне духовности, то есть он как бы не считает, что Тора облачается в физический мир. И другое объяснение, которое говорит, что Корах как бы претендует на служение коэнов, то есть как бы сам он Леви находится на уровне физического мира, а сам претендует на служение коэнов, которые служат Всевышнему как бы в состоянии тишины, то есть как бы это некоторое на уровне мысли, то есть получается, что это как бы не его уровень. То есть эти два объяснения, они как бы говорят как бы о разных частях личности Кораха, потому что с точки зрения того объяснения, которое здесь дает Тиферет Шлома, то понятие как бы спора Кораха, это что Корах сам находился в состоянии махлоки, то есть это не просто спор его с Моше, а это как бы спор в нем сам. Интересно, что в хасидизме, в любавическом хасидизме тоже большая как бы часть толкований, связанная с главой Корах, посвящена концепции Кораха. То есть одна из идей, один из маймеров любавического Рэбби, объясняется, что Корах, он макзик бы махлоки. То есть есть запрет специальный в Торе, то есть учит из нашей главы, в которой говорится, что не будьте как Корах и как его община. И написано, что всякий, кто поддерживает спор, он нарушает этот запрет. И Рэбби делает в этом майморе ударение на то, что написано, что всякий, кто поддерживает спор, то есть как будто бы Корах, он специально поддерживал спор. То есть идея Короха — это спор. И в чем Рэбби объясняет идею этого спора? Он объясняет в этом майморе, что идея этого спора связана со вторым днем творения, когда Всевышний разделил небесные воды, как бы духовные, то есть его разделил воду на верхние воды, нижние воды, то есть как бы это было разделение между духовным и физическим. Это разделение произошло на второй день. И что значит, что Корах, а я Макзик бы Махлокет, то есть что он, значит, поддерживал спор. Он считал, что цель находится именно в разделении. То есть именно как бы духовность, которая скрыта в физическом мире, как бы ее сила именно как бы в ее отделенности от источника. То есть в чем была ошибка Короха? То, что он поддерживал спор. Какой спор имеется в виду? Это не просто спор, а спор — это идея разделения, которая произошла на второй день. То есть он считал, что как бы физический мир, его сила находится именно в том, что он как бы является физическим миром, то есть то, что в нем духовность не ощущается. То есть это была идея Короха. Почему? Потому что как бы в физическом мире, в том, что как бы он является как бы максимально отделенным от духовности, заложена колоссальная сила. То есть как будто бы в этом, именно в самом этом ощущении отделенности заложена большая сила. Так в чем была его проблема? То, что замысел Всевышнего заключается не в самом разделении, как разделение оно было на второй день, а замысел Всевышнего заключается в том, что после того, как будет сотворен физический мир, что физический мир мог как бы в себя принять духовность. То есть как бы цель разделения не в самом разделении, а в соединении потом, как бы то, что говорится, на третий день, когда возникла суша, и там как бы был создан человек, что человек посредством своего служения Всевышнему, он соединяет физический мир и духовный. То есть Корах считал, что цель всего мироздания – это сам физический мир, то есть как бы его отделенность от духовности. В то время как его ошибкой было в том, что как бы цель является не просто как бы в создании физического мира, а цель заключается в том, что человек, который будет в физическом мире, он сможет соединить как бы два достоинства. Он может соединить физический мир и духовный мир вместе. То есть это как бы одна из ошибок Короха. То есть там объясняется идея Короха. Также с другой стороны, что Корах связан с понятием Гвуры. То есть понятие Гвуры, в частности, это понятие бесконечности. То есть он связывается с концепцией его спора с Аароном по отношению к Цицис. Что Цицис объясняется в хасидизме, что у Талита с точки зрения Торы нету святости. Святость есть только у Цицит. Соответственно, вся идея Цицит, их 32 кисти, они связаны с понятием 32 путей мудрости. То есть что такое 32 пути мудрости? 32 пути мудрости – это то, что бесконечный свет проходит через сокращение, и он раскрывается как бы на уровне миров. То есть это идея сжатия. Соответственно, как бы это идея облачения света в миры. Соответственно, Корах считал, то есть это уровень коэнов. То есть коэны, их уровень – это понятие благословения. И также мидраши говорят, что это было связано с тем, что как бы у Аарона была большая красивая борода, в то время как левиты должны были полностью побриться. То есть идея бороды и также идея цицит – это общая духовная концепция. То есть это идея того, что божественность, как бы бесконечность проходит через некоторое сжатие для того, чтобы облачиться в сотворенные миры. То есть это идея 32 кистей, нитей у цицис, так же, как эта идея бороды, то есть борода связана с понятием милосердия. То есть, соответственно, Корах считал, что это не нужно. Почему? Потому что как бы он считал, что достаточно один талит, сделанный из синей шерсти. То есть достаточно, как бы, зачем нам нужно раскрывать духовность в мире, если мы можем как бы выйти непосредственно как бы на уровень бесконечности. То есть это было под символ талита из синей шерсти. И это было, соответственно, его ошибкой, потому что служение как бы человек не может служить Всевышнему таким образом. То есть идея, хасидин как бы объясняет идею Короха примерно таким образом, что в хасидском хасидизме, то есть дается тоже, только в хасидизме Хабад каждый маймор как бы подчеркивает одну из сторон как бы ошибки Короха. И одна из идей, которой говорится, что Корох, по идее, был прав. То есть все, что он говорил правильно. То есть все его идеи, то есть, например, он говорил, что левиты должны стоять выше, чем коины. То есть, как здесь говорится, что коины – это их понятие хесед, левиты – их понятие гура. Хесед – это как бы приближение к человеку, то есть как бы приближение Всевышнего к уровню творений. Гура – это песня, это как бы наоборот, человек как бы уходит из этого мира, это состояние отделенности, понятие гура, то есть стремление к бесконечности. То есть и Корах считал, что левиты стоят выше, чем коины. Хасидин говорит, что на самом деле он считал, что гвура стоит выше, чем хесед. То есть состояние, категория суда стоит выше, чем категория доброты. И хасидин говорит, что Корах был полностью прав. То есть все, что он говорил, это было правильно. Единственная его ошибка была то, что это было в неправильное время. То есть он был прав, но он прав только в времена Машиаха. Говорится, что спор между Корахом и Моше это был тот же самый спор, который был между Гилелем и Шамаем. То есть на самом деле Гилель и Шамай в их споре придерживались тех же позиций, которые были у Моше, у Короха и у Моше. То есть школа Гилеля строила свой спор на понятии хесед, доброты. Школа Шамая на категории гвуры, то есть их как бы требования к человеку были гораздо более строгие. То есть их как бы в хасидизме объясняется, что школа Шамая как бы основана на идее исправления скрытого зла, в то время как хасидизм, то есть это как бы два совершенно разных подхода к физическому миру. Школа Шамая, говорится, они были более мудрые, как бы у них был более как бы острый ум, чем школа Гилеля. То есть получается, что их уровень постижения Торы был выше. Тем не менее, в настоящее время истории закон постановлен как школа Гилеля. Более того, мы со школой Шамая вообще не считаемся. И в этой же самой Мишне, в которой задается вопрос, что говорится, что это за спор, который во имя небес, и говорится, что это спор Гилеля и Шамая. То есть этот спор, написано, будет существовать, спор, который не во имя небес, не будет существовать. Соответственно, Мидраш Шмуэль спрашивает, это один из древних комментариев на Пирке Авот, задает вопрос, что значит, что этот спор будет существовать, если мы говорим, что закон как школа Гилеля. И он отвечает, что имеется в виду, что когда придет Машиах, закон будет как школа Шамая. Несмотря на то, что сейчас у нас закон по школе Гилеля во времена Машиаха, закон будет как школа Шамая. Соответственно, Корох, он на самом деле, его взгляды на духовность были такие же, как взгляды, как в школе Шамая. То есть получается, что в любавическом хасидизме говорится не только о величии Короха, говорится, что на самом деле он был полностью прав. Единственное, что он был не прав в чем, что его философия разрушительна для мира в той как бы историческом периоде, в котором мы находимся. То есть идеал, когда он приложим к условиям, в которых этот идеал не может как бы функционировать, превращается в недостаток. То есть как бы великая идея Короха о всеобщем равенстве. То есть идея того, что он сказал, что вся община святая, среди нас Всевышний и так далее. Как бы если эту идею приложить в настоящее время, то она будет разрушительна. И здесь интересны два объяснения. Одно из них объяснение, которое дает Клиокор, а другое объяснение, которое дает Меше Хохма. То есть почему такое наказание постигло этих людей, то есть Датана Авирама. Клиокор дает следующее объяснение, говорит, что написано в трактате по учению отцов, что человек должен молиться за благополучие власти, что если не будет власти, то человек другого проглотит живьем. Соответственно, поскольку Корох отрицал концепцию лидерства, то есть он говорил, что нам не нужен лидер, А в отсутствии лидера получилось бы, что каждый друг друга проглатывал бы живьем. Соответственно, наказанием Короха было... Короха из-за Датана Авирама было то, что они были проглочены землей. То есть это было наказанием за что? За то, что они хотели повергнуть общество в состояние, когда не будет лидера. Лидер как бы приводит к тому, что устанавливает некий порядок, отсутствие лидера приводит к тому, что каждый друг друга проглотил бы. Мешехохма дает другое объяснение. Он говорит, что Корах открывал полностью свой настоящий замысел. То есть это как примерно, как говорит Рамбан, что Корах, он как бы претендовал на всеобщее благо, в то время как реально он хотел власти. То есть такое грубое объяснение идеи Кораха. Соответственно, он объясняет, что настолько, как он скрывал свое как бы настоящее намерение, поэтому он был наказан полным скрытием. То есть это такое объяснение как бы сочетания его замысла с его действиями, что поскольку его замысел был полностью скрыт за его поступками, то соответственно мерами за меру его наказание было полным как бы скрытием его под землей. Кстати, в Мешехохма есть необычайно интересное объяснение, то есть есть довольно интересный взгляд по поводу этих 250 людей, кто это были. Мидраш говорит, что среди этих 250 людей, одно из мнений, это мнение кажется довольно радикальным, что это были те главы колен, которые приносили жертвоприношения во время обновления жертвенника. То есть те великие люди, о которых рассказывалось в главе Насо, в конце главы, что, соответственно, каждый глава колена принес специальные жертвоприношения, то есть они приносили день за днем, и это были те главы колен, которые участвовали в переписи всех евреев, что именно вот эти великие люди, они как раз и были те, кто пошел здесь с Корохом в этом споре. То есть насколько кажется странным, что как бы, более того, Мидраш этот говорит, что это пример с царским сыном, что когда как бы он делает что-то хорошее, о нем написано прямую, когда он делает какой-то неправильный поступок, о нем как бы не говорится, кто это был. Но по тем знакам, которые здесь дает глава, то здесь говорится о чем? Здесь говорится, что это были главы колен, люди с именем, это буквально те же самые, которые взывают, собираются на собрание. То есть именно те же вещи, которые написаны там про этих людей, то есть те же самые как бы описания. И он объясняет, в чем была причина у них, именно у этих людей, в том, чтобы они спорили с Аароном. То есть и он дает интересное галахическое объяснение. Он говорит, что одно из их приношений, то, что они делали, это было благовоние для воскурения. То есть, если мы посмотрим список тех вещей, которые они принесли, одна из вещей, которые они принесли, это было благовоние для воскурения. Есть закон, что благовоние, которое приносится в храме, оно должно быть куплено на общественные деньги. То есть нету приношения благовоний, кторет, персональных. То есть все, что приносится в храме, есть жертвоприношения, то есть есть общинные жертвоприношения, есть личные жертвоприношения. Но воскурение, оно может быть только от общины. Оно не может быть персонально принесено никем. Получается, что за всю как бы историю они были единственные люди, которые принесли персональное воскурение. То есть вот эти 12 дней, когда каждый из глав колен приносил как бы эти пожертвования для храма, то воскурения, которые они принесли в пожертвования, они были единственные за всю еврейскую историю, которые принесли персональные воскурения. Соответственно, это могло привести их к мысли, что они стоят на уровне выше, чем уровень Аарона. Потому что Аарон как бы реально приносил воскурение, которое как бы было не его личным, приносил это как представитель евреев, это было как воскурение от общины. Воскурение, которое они принесли, это было воскурение, именно принесенное ими. Поэтому они могли считать, что они стоят на уровне выше, чем уровень, на котором находится сам Аарон. И более того, он пишет здесь такую интересную вещь. Соответственно, по закону, любое воскурение персональное, которое не передано общине, по закону Торы это считается кторетзара, чужим воскурением. И Надав и Авьяху сгорели из-за этого. Поэтому они подумали, то есть поскольку по закону это считается кторетзара, то есть чуждым воскурением, если оно не передано общине, они подумали, что их уровень находится выше, чем уровень коэнов. И это то, что они сказали. Вся община, то есть кого они имеют в виду, лидеров общины, все святые, среди них Всевышний, что имеется в виду? Что Всевышний принял их приношение, когда они обновляли мешкан. Соответственно, Моше сказал, что то воскурение, которым вы гордитесь, то есть то, почему вы считаете, что вы стоите выше, чем коэны, в этом находится ваша ошибка. И это он объясняет интересную вещь, что почему написано слово «ваеги», то есть «и было в первый день». То есть в слово есть правило, которое написано в Талмуде, что в любом месте, где в Торе написано «ваеги», это печаль. Почему же, когда описывается обновление Мишкана, и там начинается это слово «ваеги», почему это связано там с печалью, как написано, и был приносящий в первый день? И ответ, что именно это событие привело к тому, что они были наказаны потом в споре с Корохом. Потому что именно за счет этого приношения они совершили ошибку, и это было как бы причиной того, что с ними произошло. То есть, как будто бы из-за того факта, что они участвовали в этом приношении, написано «ваеги», как некоторая печальная вещь, то есть за счет того, что они участвовали, принесли как бы приношение при обновлении храма Мишкана, они среди этого принесли кторет воскурение, то они могли считать, что они стоят выше, чем коганим. Интересно, что как раз он, Меша Хохма, и также это объясняется в книге Шнейлухот Абри, то есть они говорят, прямым образом разделяют между Корохом и между этими 250 человек. То есть эти 250 человек, они говорят, что они как бы действовали во имя Всевышнего. То есть все их желание было это приблизиться ко Всевышнему через это служение. То есть в отличие от Датана, Авирама и Короха, которые в этом споре видели как бы преследование либо собственных целей, то есть это на уровне простом, либо, то есть, какие-то более грубые причины. И на самом деле, я в прошлом году, мы рассматривали беседу Рэби, я как бы не будем ее повторять, но общая идея этой беседы заключалась в том, что Рэби объяснял там комментарий Раши на нашу главу, и в этом комментарии, когда Моше предлагает этим людям этот спор-тест, Моше говорит, что также я хотел бы этого. Рэби там в этой беседе задавал вопрос, почему, как Моше говорит, что также я хотел бы этого. Рэби объясняет, что эти люди хотели быть первосвященниками, и сам Моше тоже хотел бы быть первосвященником. Рэби объясняет, что это вся идея главы Корох. То есть вся идея, почему эта глава называется Корох, то есть по имени этого человека, потому что в этом есть позитивное понятие. То есть то, что у еврея должно, у каждого еврея должно быть желание быть первосвященником. В чем это желание выражается? То, что первосвященник входит в святая святых. Рэби учит, что из этой главы тот урок, который дает это нам наша эта глава, это то, что для каждого еврея должно быть естественным желание быть на том уровне, на котором находится первосвященник. Это не значит, то есть таким человек может быть только один, но желание такое должно быть у каждого. То есть каждый, написано, может быть как Леви, несмотря на то, что человек может быть из другого колена, но как бы тот уровень служения, который есть у колена Леви, оно может быть у каждого еврея, но на том, но первосвященник может быть только один во всем еврейском народе. Но желание быть на том уровне, как бы находиться там, где находится пресвященник, это должно быть естественным желанием у каждого еврея. Рэби говорит, что это урок, которому нас учит глава Корах, и поэтому как бы это название этой главы. То есть в имени Корах есть некий позитивный урок для всех нас. То есть поэтому, как бы, когда хасидизм объясняет, не только в этой беседе, но во всех других беседах, как бы и в Маймарах и объясняется, как бы в тех книгах, которые мы сегодня рассмотрели, объясняется как бы некие духовные ошибки Короха. Это не объясняется просто сказать, что он ошибся, объясняется как бы некоторые стремления, которые могут быть присущи нам, как бы евреям. И это как бы позитивные вещи, и вопрос как бы это их применение в той реальности, в которой мы находимся. В этой беседе Рэви говорит, что само стремление было правильным. И оно должно даже быть такое, стремление быть первосвященником. Но как бы не каждый физически может быть первосвященником. Но каждый должен мечтать, как бы находиться на уровне Кодеш Кадошим, святая святых, туда, куда заходит первосвященник Йом-Кипур.